Вонище, как в общественном сортире, как будто там нассано было. Вот
видимо,
кто не было
нассано.
Да, там и было нассано. Вот такие подбритые виски. Это называлось фашистская стрижка. И как обыватель шарахался: фашисты идут, фашисты! Браслеты там и ошейники эти БДСМные. Наши же не знали, что это голубая тема, да? Поэтому, значит, это был очень мужественный ошейник с шипами, да? В Калим как дышали, помнишь, да? Вот эти пакеты, вот эти сополс там и так далее.
Какие слова ты знаешь?
Ну, а тоже, конечно, да.
Вот сейчас вот нам пойти нажраться, или поедем по домам там с газонокосилками ходить, я уверяю, выбора не будет. Мы пойдем и нажрёмся. Я вас категорически приветствую. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Сергей Калугин, я певец «Ртом» в московской группе «Оргия праведников». Группа играет сложную, красивую, интересную, замороченную музыку. Но по секрету я скажу, что вот Дима очень уважает одну песню, которую я нечаянно написал. Это как-то раз случайно, стоя в душе и поливая себя водичкой, я, значит, у меня в голове крутилась песня «Юрендар Минал». Вот, и каким-то образом она у меня переложилась на отечественные реалии. И так я стал автором народного хита «Теперь ты в армии», а вот который с тех пор поют во всех военкоматах.
И в день единственный мы будем.
Слава богу, никто не знает, кто ее написал на самом деле. Да? У меня даже сын, когда в армию уходил, там военкомат грянул хором это все дело, он крепился, держал себя из последних сил, но потом его месяца на третьем раскололи. Там, в армии, да. Что был такой эпизод. Так что вот еще раз, я Сережа Калугин, группа «Оргия праведников». Кому интересно, пожалуйста, в интернете нас навалом, можете любопытствовать.
Шедевр. Однозначно шедевр.
Было дело, да.
Что привело? Про что поговорим?
Да много о чем можно поговорить. Ну, я говорю, я знаю, что ты, Дим, несколько неравнодушен к советской цивилизации, часто ее вспоминаешь и так далее.
Ну, мы же оттуда.
Да, оттуда родом. А у нас, кстати говоря, вот мы перепевали песню петербургского автора замечательного Дмитрия Аверьянова. У него была группа «Погранзона», потом Димка ушел в другие дела, в кино, в частности. Вот. А он писал великие абсолютно песни. Одна из них называлась «Наша Родина СССР». Страшная на самом деле, очень глубокая песня и очень мощная. И я ему попросил, говорю, Дим, можно перепоем? Говорит, да бога ради, пожалуйста. И песня здорово выстрелила, она держала на нашем радио там первые места несколько недель. То есть она как-то откликнулась. И вот та мысль о том, что да, Родина во времени, а не в пространстве, да, и, в общем, мы оттуда. Поэтому воспоминания какие-то и ощущение времени – это, в общем, такая платформа, на которой мы стоим, как Боб там спел, да, надо держаться корней. Вот. И в этом смысле эти корни вспоминать и осмыслять интересно, очень занятие.
Эдуард Лимонов очень
конечно,
ловко подметил.
У нас была великая эпоха и все такое.
Да, да. Ловко подметил, что Советский Союз – это наш древний Рим,
да,
платформа,
да,
на которой,
да,
мы стоим.
Вот. И в этом смысле там хорошо, плохо тут не очень подходит к этому всему, просто это было, а если это реальность, каждый день – день Божий, есть смысл в него всматриваться.
А как тебе там жилось, как музыканту?
А вот как музыканту – это, кстати, забавная такая тема. Надо сказать, что музыканты все были антисоветчиками лютыми. Ну, и я, естественно, в том числе. Там
все
были причины.
Такими были.
А?
Все такими молодые.
Ну, все моими были, да, конечно. Я помню, я поступил в музыкальное училище, стоим мы на первом этаже с чуваком из эстрадного отделения. Я учился в музыкальном училище, он тогда назывался имени Октябрьской революции. Вот, да. Не, ну а что, я вхожу вот в музыкальное училище, первое, что я вижу на стене, вот такой здоровенный плакат, на нем написано: «Учениками-комсомольцами нашего училища написана, осуществлена и поставлена оратория по книге Леонида Ильича Брежнева «Целина» для оркестра русских народных инструментов, чтецов и хора». Я думаю, вот сейчас бы это поднять, эти нотки, вот какое было бы безумие, да? Вот. И я помню, мы стоим там с одним эстрадником на первом этаже, а он такой слегка поддатый в состоянии: а мне что обидно, а мне все обидно. Говорит, вот представь, ты Элис Купер. Ты нужен в Америке, ты нужен в Англии, ты нужен во Франции, ты нужен в Германии. И только в Советском Союзе ты нахрен никому не нужен. Вот такой вот момент, с одной стороны, отделенность от того мира, в который очень хотелось войти, который к нам приходил через пластинки, через записи, прокрадывался через границу там, с ссылками дипломатов, которые все это дело приводили. Вот. А с другой стороны, чисто уже музыкантские такие приколы, потому что ну, это сейчас, много лет спустя, мы берем в руки диамант какой-нибудь, который совершенно свободно можно было купить в Советском Союзе, ну, подкопив деньжонок, да, и мы понимаем, что эта гитара рвет нахрен все современные инструменты, которые продаются в... Да, это большая тема. Тогда это невозможно было понять, потому что это диамант, ты включал в усилитель Родина, а другого не было. Вот, и все это шли в колонки, те самые Родины. И...
Бас-гитара Урал.
Урал, да, это отдельная большая была тема, да. Вот. Но интересно, вот я говорю, что да, среди чудовищных бревен, которые производились у нас по социалистическому содружеству, всякие Аланты и диаманты приходили. А среди них тоже была дребедень, всякие мюзимы и этерны не звучали. А вот определенные инструменты очень крутые были. Но тогда это было сложно понять, и вот на общей волне отторжения советизма, там, ну, все это дерьмо, вот Fender, там, Fender – это очень круто. Вот. А с другой стороны, я помню, что синтезатор Yamaha DX7, кажется, мечтание всех музыкантов, стоило 11 тысяч рублей.
Дороже, чем ГАЗ-24.
Дороже, да. Дороже. Купить его было абсолютно невозможно. То есть, то есть каким-то образом такие инструменты получали через Росконцерт по официальной части, и только вот, значит, музыканты, которые были внутри этой системы, пели словословие Ленину, а потом, значит, отпев обязательно эти словословия, уже переходили к необязательной программе, там они могли и рок-н-ролльчик сыграть. Вот они могли рассчитывать через государственные структуры каким-то образом неплохие инструменты себе заиметь. Вот. А мы, щенки, конечно, которые мечтали играть рок, даже мечтать об этом не могли.
Не могу не перебить. Как-то раз решил купить себе губную гармошку. Оззи Осборн ловко играл на губной гармошке, да. Извлекая печальные стоны всякие. Вот. Пошел у нас на Загородном проспекте магазин. Ямахин был раньше. Ямаха, да. А теперь просто музыкальные инструменты. Ну, пришел, вот, гармошки лежат.
То есть это уже в наше время, вот сейчас. Да,
да, да, да, да. Дай, думаю, посмотрю. Я когда-то тоже музыке обучен был. Дай, думаю, все вот клавиши какие-нибудь. Посмотрю хотя бы, что там такое. Ну, один прибор, другой прибор, третий, и я продавца, я говорю, слушайте, а что вообще порекомендуете юноше, обдумывающему житьё? Ну, говорит, ну, вот это вот такое хорошее, а вот это вот такое хорошее, а я, естественно, чисто из жлобских соображений только на цену смотрю, ну, самая дорогая стоит 70 тысяч рублей, то есть это по тогдашним ценам, ну, там, 2000 баксов, я говорю, а это хорошее, ну, хмыкнул, говорит, ну, у Пугачёва и вот на таком играют, наверное, хорошее. И как-то вот разница была 11 тысяч рублей. Это же вообще какая-то небесная.
Это немыслимые были деньги.
А да. Теперь есть все.
Да, и в принципе в достаточном доступе. Но тут, правда, другие темы включаются, что не знаю, насколько это интересно, но вот музыканты, которые серьезно занимаются музыкой, они уже, собственно, к тем инструментам, которые вожделенным когда-то, да, при Советском Союзе инструментом, мы заходим в этот музыкальный магазин и проходим мимо. Потому что у нас другая тема – это винтаж. Мы какими-то немыслимыми путями через eBay и так далее. Вот, кстати говоря, извините, ребята, у меня просто сейчас сознание расслоилось, и несколько тем одновременно возникло в голове. Вот, то есть мы стараемся покупать приборы, инструменты, произведенные в той же Америке, да, и в Европе в 50-е, 60-е годы.
А в чем смысл?
А есть резон. Значит, вот с звукорежиссер, с которым мы постоянно работаем, великий звукорежиссер, но никто не может знать всего, да. И вот он как-то раз говорит: вот черт возьми, да что ж такое? Вот ставлю в микс, да, то есть, когда музыканты записались, и нужно из этого создать цельную картинку. А инструменты 60-х годов, с ними делать ничего не надо. Они просто друг рядом с другом звучат, великолепная картинка, и остается только ее уже обрабатывать. Там пространство вешать, ну, заниматься чисто творческой деятельностью, очень хорошо. После 75-го года ставлю гитары в микс. Да черт возьми, муть какая-то, срань какая-то. Значит, это вот убираешь звук в окончательной порции, выдвигаешь, друг с другом не женятся, все время какая-то муть. Говорит, в чем дело, понять не могу. И я с этим вопросом обратился к своему другу. А друг у меня великий скрипичный мастер Сережа Ноздрин. Вот, он по прямой линии наследования восходит к Страдивари и Гварнери. Вот в основном наши мастера, они учились у чехов, чехи учились у немцев, немцы учились итальянцев, а итальянцы уже восходят вот к этой самой школе. А Сережа просто по прямой линии через такого был мастер Яровой, который учился, ну, неважно, уже у итальянцев, это прямая школа, прямая традиция, очень интересно с ним поговорить. Вот, огромное количество мифов, кстати говоря, с этим связано, дурацкие лаки Страдивари, что Страдивари непревзойденный инструмент.
Я помню, какую-то заметку читал, когда слепое, так сказать, тестирование, вот здесь скрипки Страдивари, скрипка, а здесь какой-то скрипка какой-то табуреточной фабрики, которую, ну, никто отличить не может, и так, говорят, так говорят, очень что просто. Вот этот вот инструмент получался удачный, какой-то мега-звучащий, ну, в силу, как это, как говорится, магия, когда сам мастер не понимает, ну, вот почему вот это такое замечательное получилось, а остальные какие-то рядовые,
нет? Нет, никакой магии в этом нет, то есть величие того же Страдивари и Гварнери в том, что они разработали безупречные каноны, и они действительно делали прекрасные скрипки, вот, но, ребят, 400 лет прошло, дерево устает. Кроме того, оркестры стали строиться выше. Во времена Страдивари ля это было 425 колебаний в секунду. Потом пришли романтики, все это поползло все выше и выше в поисках драматизма, да, стало 440 ля колебаний в секунду. Скрипки у Страдивари и Гварнери полопались к чертовой матери. Их как-то слепили, починили, они опять полопались. В общем, те там 50 инструментов, что чудом выжили, вот, они там официально считаются супер непревзойденными инструментами. Ничего подобного. Это очень хороший скрип. Но они леченые, перелеченные. Вот. И если ты работаешь в каноне Страдивари, если ты работаешь в каноне Гварнери, то сделать, будучи талантливым мастером, современную скрипку из хорошего дерева, которая будет прекрасно звучать, и просто в силу того, что она моложе. Нет, дерево должно быть старым, да, но это да. Мы сейчас об этом чуть поговорим. Вот. Но тем не менее, сделать лучше, никаких проблем сейчас нет. То есть это примерно та же история, что 4 миллиарда долларов или сколько там миллиона за подсолнухи Ван Гога. Да? Ну, прекрасная картина и так далее. Но, не спорю, но дальше только бизнес начинается. Вот и здесь так же. Вот и Серега там говорил в свое время: блин, меня убьют. Ну, ребята там из оркестров сдают своих Страдивари в госхран и берут у меня. Потому что он живой представитель традиции. Так вот, я к чему все это? Почему инструменты-то, даже эти электрогитары и так далее, почему они после 75-го года звучать перестали? А он говорит: Серенька, никакой магии, никаких чудес. Все очень просто. Просто для того, чтобы сделать хороший инструмент, нужно в правильное время года, в правильном лесу срубить правильное махагони, там вот этот палисандр, да, после чего там, я уж не помню, 15 или 30 лет сушить его на открытом воздухе под навесиком, вот, и, значит, после того, как сушка окончена, там человек проходит, там вот из этой части берем дерево и делаем инструмент, все нормально, он, естественно, звучит, вот.
Как кулинария, надо, да, взять правильный продукт.
Правильный продукт. Начала. Где-то к 70-му году в среднем, там в Японии дольше, там они запаслись, в Америке меньше, ну, вот, запасы таким образом подготовленной древесины кончились, вот, спрос колоссальным образом вырос. Поэтому вместо 30 лет на открытом воздухе дерево сушится месяц в сушильной печи. Все. Вот на этом конец. Вот потому что это дерево звучать так, как надо, не будет по факту. Оно будет мутным, нарушена технология. Вот. И, ну уж не говоря о том, что в 69-м году прикрыли бразильский палисандр, самый лучший, потому что он в Красную книгу попал. Вот, а можно выкупать на eBay, до сих пор инструменты из бразилки, существует такая возможность. А вот современные шиш, потому что заходишь на сайт «Гитары Мартин», и там, значит, вот они там модели, $2000, $3000, наконец, $15000, D45, самый крутой, весь в перламутре, золотые там эти самые, все круче некуда, и такая маленькая кнопочка сбоку, типа для реальных пацанов, вот, жмешь на нее, там такая скромная гитарка, бразильский палисандр, $60000.
Неплохо.
Да, потому что это… Это потому что это бразилка. Ну вот. И, кстати говоря, точно та же ситуация с приборами, с микрофонами, с комбиками и так далее. Потому что изменилась экология, изменились способы плавления металлов. Да? Вот. И, соответственно, Нойман там 65-го года микрофон звучит просто божественно. Абсолютно идентичная его копия, изготовленная сейчас, звучит хреново. Ну, тоже относительно чего, да, но по сравнению со старым микрофоном это просто ни о чем. Вот, поэтому вот фанатики этого дела, типа нас или группы «Браво», вот там Хафтан, огромный фанат и специалист по этой части, вот старые инструменты, старые приборы – это культ. Вот, и все это не пусто, потому что звук получается уж больно хороший, чистый, прозрачный, плотный, информативный. Вот. И, то есть это из той серии, что раз отведав, уже другого не захочешь.
Ты поди и винил слушаешь, нет?
Должен был, ну, сапожник без сапог. То есть мы ваяем музыку, вот, а потребляем. То есть, опять-таки, как ни смешно, как профессиональный человек, вот мне вот эти хай-файные страдания дома, они уже не нужны. Я воткнув тот самый дурацкий сотовый с MP3, и у меня сознание достраивает. Вот. Потому что я, ну, как я как певец Ртома, как идиот, чуть меньше, а там гитаристы там наши чуть больше. Но, в принципе, то есть вот по самой дурацкой записи вот ребята и немножко я, отчасти я тоже, можем сказать, что за инструмент звучит, какого года выпуска, вот в фонограмме, да, в какой комбинации его воткнули, как микрофоны поставили и какие микрофоны, когда это записывали. Ну, тут тоже никакой магии, это просто опыт, тупо опыт. Сами играем, сами пишем, понимаем, что от чего, что к чему, и со временем приобретаем, вот, ну, типа тоже как вот магия, заходишь ты к врачу, да, он тебе сказал, у вас, батенька, почки, а ты рот раскрыть не успел, да? Ну, вот, ну, потому что через столько этих с почками прошло, что он видит сходу, да, ну, примерно такая же ситуация в любой профессии же.
Да, да, как-то раз озвучивали кино на студии «Мельница», там толковый звукорежиссер Максим, и что-то там речь зашла, а там как раз выпустили переделанных, каких-то восстановленных, реставрированных «Три мушкетера» наших, которые с Боярским, ага. Вот там «Битва при Ла-Рошелле», там пушка стрельнула, он говорит, ну, это вот звуковая библиотека такая, это третий диск, восьмой звук.
Ну, что? Да, конечно.
Или как Джеки Чан какой-нибудь, у них там оказывается ровно три звука ударов, где там рукава хлопают, еще чего-то, как-то они там бедновато выступали.
Нет, я слышал, какой-то удар по мясу существует у них, то есть классический.
Это, видимо, что-то уж вообще за гранью. А мне все время казалось, вот совсем недавно, в начале 2000-х, мы компьютерные игрушки строили, тогда были эти DAT,
Digital Audio. Молились все на них, конечно.
Да, 5000 баксов, какой-то там магнитофон специальный. Ну, прошло 20 лет, вот теперь эти, как их, зумы, вот мы сейчас звук на зум записываем, 400 баксов, и все вообще мечты превосходят. Это для чайников или вообще неплохо?
Ну, знаешь, как сказать, вот, например, я к сыну старшему тут ездил на днях, он купил себе, значит, хорошие ушки относительно, там, типа рекламировавшиеся как студийные, но, естественно, китайцами, там, за какие-то 2500 рублей купил ушки. Говорит, пап, а привези свои ушки, просто послушать, сравнить. Вот, и я ему привез наши студийные уши, хорошие выкупленные нами уши для бытового и так далее. И вот бедный парень впервые в жизни увидел разницу между флаком, например, и MP3. Ага. Говорит, господи, а как я дальше смогу MP3 слушать? Вот потому что пока и услышал разницу между ушами такими и сякими, услышал разницу между проводами. Вот сколько смеялись над этими хай-файщиками, значит, провод золотой, провод серебряный и так далее. Ну, звучат они по-разному, абсолютно по-разному. И действительно, тракт в этом смысле очень важен. Вот, но для меня он важен как для производителя, да, а для тех, кто слушает, ну, есть тоже безумие вот это вот хай-файное, когда они там совсем уже клопов ловят, и тоже над ними принято посмеиваться, там этот мем «теплый ламповый звук», ну, он действительно теплый, он действительно ламповый, ну, что я могу с этим поделать, ну, это правда так, да. История сложная, потому что да, конечно, аналог круче. Он действительно динамически круче. Он окутывающий вот этот звук, потому что что ни делай, там аналог сплошная линия, да, а цифры – это все равно ступенечки, как бы мелкими, как бы дробными они не были, вот, но если ушки заточены, поставить так и так, хотя сейчас очень хорошая, конечно, цифровая техника, и мы работаем в цифре, это еще и удобно, конечно, потому что там во время записи можно тысячи операций производить, пленка не сыпется, потому что мы еще успели там, когда там 150-й дубль, ты понимаешь, что у тебя осыпается пленка, какой кошмар, или как там, когда Квины Богемскую рапсодию писали эти свои хоры, так вот кто первым сломается, мы или пленка, да?
Да.
Вот.
Про группу Pink Floyd читал, извини, чего? Перевью. Как они что там всякие, где часы бьют, еще
наложение все эти.
Как дела? Они там ее резали на кусочки, да, по студии раскладывали, а потом нечаянно стерли или еще там что-то
кирды,
случилось.
Да.
Ну там вообще какое-то безумие. Сейчас одним тычком пальца. Я,
да,
кстати, как-то раз смотрел ролик, там наглядно показывали, как группа Prodigy собирала эту Smack My Bitch Up.
Я думаю, очень интересно.
Я всегда думал, что там кто-то это играет, оказывается, никто ничего не играет, оно вот сэмплы собраны, и вот из этого получается песня. Удивительно.
Ну, кстати говоря, вот то тоже не знаю, кому интересно, кому нет. Я по Prodigy знаю такую замечательную вещь. Ну, во-первых, там, конечно, то есть это, хотя музыка и электронная, но она вся наиграна и собрана живыми пальчиками. То есть там настолько human factor, то есть это живая музыка. Вот. Но поскольку эта живая музыка все равно набирается на электронных приблудах, а с подмешиванием живых инструментов, не с подмешиванием, там тоже целая техника, потом что они, заразы, делают. Вот, потому что если просто-напросто это там подсвести дома, это, в этом будет мало жизни. Они арендуют здоровенный концертный зал с мощнейшим аппаратом, и музыкантов, это называется, прогоняют через воздух. То есть вот уже готовую фонограмму, уже смикшированную, уже отмастеренную, они загоняют в огромные, очень качественные, гигантские порталы великолепно звучащего зала, ставят микрофоны, естественно, все сбегают оттуда, потому что там сейчас будет такое, что просто убьет насмерть тут же. Ну, вот. И до чудовищной громкости разгоняют эти самые порталы, и на два очень классных микрофона все это стереоканалами пишется. И вот эта фанера, то есть вот эти электронные звуки, прогнанные через живой воздух живого помещения, они просто вырываться начинают из колонок и долбить. Ну, вот такие вот интересные технологии. И мы этим достаточно широко пользуемся на студии, потому что если ты качественно прописываешь живые инструменты, а потом в это суешь просто-напросто клавиши, то эти клавиши исчезнут, инструменты их сожрут, будет цифровой вот такой от них. Поэтому точно так же мы клавиши загоняем в комбик для акустических инструментов, раскачиваем и вот прогоняем через воздух, и тогда он встает в микс. То есть масса всяких хитростей такого рода есть.
Не могу не вспомнить, что группу Prodigy я очень долго ненавидел.
За что?
Я жил в бетонном доме в Корабле, ну, где слышимость отличная. Подо мной жила семья алкоголиков, которые постоянно, там было два подростка, и они эту самую Prodigy непрерывно слушали. Я, поскольку привык к совершенно другой
музыке. Как изменились вкус алкоголиков в наше
время.
Да,
да, ну там дети были тупые. Вот. Я к другой музыке привык, там 70-е и всякое такое. А тут я такого не понимаю, а поскольку они все время бухие, то они громко включат, она орёт, а потом им сказать что-то надо, они выключат, поговорят и опять громко включат. Ну и когда такое до 3 часов ночи, оно как-то…
Несколько утомляет, да.
Вот, меня страшно раздражало. А потом я работал в конторе, где мы там радиооборудование, всякие эти рации, которые охрана пользует, мы их давали в аренду на концерты всякие, и, короче, приехали Prodigy. Вот. Ну и люди, которым рации даем, вам, если там билеты нужны по бартеру, давай сходим. Ну я пошел, билеты были по 800 рублей, то есть там что-то очень-очень дорогое. Я как белый человек там в партере сел авторитетно, привезли какой-то немыслимого размера аппарат. То есть очень много там акустики всякой разной стояло. Ну и я чисто для галочки пошел-то, честно говоря, посмотреть. Потому что я
Ванзила?
Не люблю. Да. Ну, это я вообще затрудняюсь сказать. Это музыка, не музыка.
музыка. Там это очень богатый, очень интересный
шаманизм. Музыка. Вот как это, вот только с бубном вокруг костра скакать, даже ничего не употребляя, потому что вот в настолько глубокий транс вводит.
Да.
Ну, не буду углубляться, но со всей пролетарской прямотой скажу, ни до, ни после ничего круче в плане вот и исполнения, и воздействия на психику я не видел никого. Все хорошие бывают. Угу. И Роберт Плант из Led Zeppelin приедет, и Depeche Mode туда-сюда, они крутые, но с этим вот вообще никак не сравнить.
Продюсер очень, был крут, очень крутые, да. И вот сейчас жалко, к сожалению, печальная история, да, life is life, да. Вот, конечно, без Флинта трудно себе представить Продиджи, что они будут делать, потому что это такой гвоздик, выдерни который, может быть, вся картинка посыпется, хотя всю музыку-то, собственно говоря, не он писал, вот, но представляется, что он очень, очень…
А? Так всегда же, вот, вот там классический пример группы Битлз, да, вот распались. Были два, да, Леннон, Маккартни, Леннон одного
работал,
музыку сочинял, да, Маккартни другого, но так как вместе не получится уже никогда, и так у всех. Хотя, ну, казалось бы, что там этот их Ринго Стар умел и чего он там делал, как там, правда, что он лучший в мире барабанщик, на что Маккартни ответил, он и в группе Битлз не лучший.
Не лучший барабанщик, да. Да, это очень тонко и ядовито подмечено, да.
А при советской власти как это вообще можно было что-то записать, как-то сделать?
О, чудовищный был геморрой.
Где сыграть?
Да почти нигде. Были красные уголки,
да,
в которых каким-то немыслимым образом можно было устроить концерт. Естественно, играли, на чем придется, да. То есть, опять-таки, тащили какие-то эти гробы, вермоны, колонки Родина, как-то все это втыкали. И, ну, это к вопросу о концерте. Например, насчет репетиции особенных проблем не было, потому что вот та самая социалистическая система, которая сейчас работает в той же Швеции, там же куча этих домов культуры, это все поддерживается государством, люди приходят, играют, репетируют бесплатно, да, мало чего вдруг получится великое.
Вот тогда... В Швеции регулярно получается.
Что... Регулярно получается, да. Но там как бы есть вот эта линия, по которой можно как бы из дома пионеров тамошнего, да, перейти в некие концертные фазы. А здесь были только дома пионеров, но они были. То есть можно было прийти, обязательно там была какая-то комнатка в этом, даже вот у нас там дом пионеров Ворошиловского района, там репетировала, как я сейчас помню, группа «Мираж», не путать с попсовым «Миражом», она, или «Экипаж», что ли, да, «Экипаж», по-моему, она называлась, вот, очень хорошо ребята колбасили, и от Дворца пионеров там были эти электрогитарки, всякие усилители ставили, то есть играть вполне себе, какой-то там барабанщики стояли смешные, типа Энгельс и Амати-то вряд ли, ну, вот что-то такое там стояло, да.
Вот. Действительно, есть барабаны Амати.
Да, не имея Амати, а умея лобати, да, советская поговорка, да, Амати было верхом, потолком того, что можно было заполучить в смысле барабана, вот. И я помню, что их опекала группа «Панорама», а эти уже были госконцертовские, потому что там у кого-то сынок играл в этой группе «Экипаж», и вот они приезжают, впервые увидел таким образом бас-гитару «Фендер», потому что эти панорамщики, матёры, вокально-инструментальный ансамбль «Панорама», их по телевизору показывали, да, и вот они приехали, значит, опекать концерт этой группы «Экипаж», специально к концерту привезли им инструменты, уже не «Урал», а какие-то хорошие, вот басисту привезли «Фендер», и тот его, вот тот самый легендарный Фендер положил на стул и, присоединяя провод, жопой смел и пополам. Мама честная. И в результате печально на этом болгарском опусе, или как он там назывался, отыграл этот злосчастный концерт. Вот. Ну и мы точно так же туда пришли, вот, и в принципе, то есть дали нам время, мы там поигрывали как-то. Но это в глубоком совке еще было, это еще до перестроечные времена, мы школьники, там лет по 8 нам. Потом вся эта система начала сыпаться, аппаратуру эту никто не чинил, дети стали всем не нужны, началась перестройка. Да?
А клуб?
Начался московский рок-клуб.
Московский?
Ну да, я же из Москвы, ну, вот, поэтому у вас был питерский рок-клуб, а у нас был московский рок-клуб в Курчатнике, и была рок-лаборатория потом в конечном счете получилось, эти две конторы так мальца конкурировали. Вот. И, собственно, он себя представлял, этот рок-клуб, в, ну, тоже ДК «Курчатник», и тоже там какая-то аппаратура, и тоже так как-то через государство выбивалось время, пространство. Ну, вот, туда уже нас не пустили, я помню, потому что мы, значит, у меня была такая, нам было по 18, мы сделали хэви-металлическую группу «День гнева», она называлась. Хотели рубить ад. Вот. Господи, какие у нас были гитары, там у кого из забора выточены. Это самое, у нашего гитариста был телекастер, сделанный из цельного куска алюминия. Кто его сделал, я не знаю, какой-то нашел сумелец. То есть с виду телекастер, на самом деле это алюминиевая вот такая шняга была. Как-то это все еще какие-то примочки делали, все это звучало, пипец. Вот. И мы, значит, со всем этой шнягой, со всем нашим безумным репертуаром приходим в Курчатник. Там сидит печальная А.Ф. Скляр. Вот группа «Ва-банк», она там базировалась, а он, видно, там за лишний какой-то червонец в месяц, ему, видно, там общественные работы накинули, там молодежи заниматься. Вот, значит, к нему такие придурки вроде нас приходили, он их отшивал. Вот мы приходим там, ну да, ребята, чего, нам бы базу порепетировать, ну покажите, что вы играете. Мы там, знаете, ребята, вам еще надо потренироваться, значит, вон отсюда. Вот. Перестройка вообще совершенно сюрреалистические вещи происходили. То есть, например, в этот же, я уже закончил музыкальное училище по классической гитаре, поступил преподавать ее в тот же самый дворец пионеров, который был у меня рядом с домом Ворошиловского района. Вот. И через какое-то время там завелась коррозия металла. Вот.
Паук.
Паук. И причем.
Например.
То есть, надо понять, то есть, можно я расскажу эту историю, потому что я никому никогда не рассказывал, она безумна. Значит. Ну, когда я в первый раз увидел паука, надо понимать, 83-й или 84-й год, яма. Это пивбар «Ладья», в котором собирался ранний металл. Вот, то есть приходили туда вот так вот в нейлоновых куртках, а вот совковых, да? Вот, приходили в пивбар. А что из себя представил пивбар «Ладья»? Значит, столики. Вонище, как в общественном сортире, как будто там нассано было. Вот,
видимо, кто не было нассано.
Да, там и было нассано, конечно. Кто не был в советском пивнике,
атмосфера,
атмосферу это не ощущал, не поймет, что это. Значит, на полу вот такой слой говнища, потому что, ну, снег, там вот эту слякоть всю натаскивали на ботинка, там хлюп-хлюп-хлюп. Вот эти столики, значит, это пиво как смрадное, непередаваемого вкуса. Вот, креветки, кстати, были. Я помню, там какой-то хипарь взял.
Москва.
Взял тарелку креветок, так долго с ней шел, видно, удолбанный был, так поставил. И потом слышал крик на всю яму. Он с диким воплем так размахнулся, и вот этот мордой с Харлом вот в эти креветки. Значит, потом поднимается, они у него налезли от этого человек-экспириенс. Да? Вот. И в этом пивбаре «Ладья» в самом центре Москвы тусил ранний металл. То есть в металл стали мутировать хипы, а с одной стороны, а с другой стороны, продвинутые гопники тоже, значит, в эту тему входили, эксепты, сидись, все дела. Вот, значит, делали браслеты, клепали себе, клепки перли на заводе чемоданов, по-моему, на заводе холодильников круглые клепки перли, Дима Саббат делал. Вот. А шипы вытачивали, значит, знакомый должен был на заводе быть, и можно было выточить шипов, усеять браслеты там и ошейники эти БДСМные, вот, на которые всех подсадил Хелфорд из Judas Priest, наши же не знали, что это голубая тема, да, поэтому, значит, это был очень мужественный ошейник с шипами, да. Вот. Но по улице в этом ходить, естественно, было нельзя, потому что менты бы приняли тут же, да, поэтому, значит, поверх всего этого добра надевалась нейлоновая куртка, и ты звездовал в этот самый пивбар «Ладья», и там на входе это все снимал, и во всей красе представлял, да. Представал, да, и вот, а к чему это я все? Паук, и, значит, у меня была кликуха «Франт», я помню, значит, и 15 лет там было, ёлы-палы, значит, меня туда привел весельчак у царства небесное, и вот, значит, я смотрю, говорит, а это, говорит, вот паук из коррозии металла, стоит такой чувак, значит, в штанах из дермантина, из кожи молодого дермантина, кожу-то взять негде было, да, из самопальни, вот из незнайки это делалось, значит, значок с незнайкой раскрывался, вот у нас это в клипе «Шатро», кстати говоря, мы когда это снимали, мы это восстановили, переворачивалась бумажка, на ней фломастером писалось там «Кис» или «Иси-Иси», значит, обратно в значок, вот сюда.
Красота.
Вот. И вот 15-летний паук, это самая акула, кажется, была, сестра его жива, вот, стоит вот с этим самопальным значком «Кис» в этих штанах, вот, значит, первый раз я увидел паука. Вот. Ну, и там, значит, основная была тема, я помню, «Гасить волну», «Гасить волну», то есть это были фанаты New Wave. этот самый, господи, Дюран там и так далее, они носили вот такие вот челки, рюкзачки, модненькие были такие ребятишки, и причем самое смешное было так, значит, сначала все в пивбаре «Ладья» пили вместе пиво, потом волновики уходили по своим местам, а потом металлисты принимали еще на грудь и говорят, пошли гасить волну, значит, и шли искать тех самых ребят, с которыми только что пиво пил, чтобы подраться, значит, развлечение было такое. Панки первые появились, там Фил, Ганс, там первые ирокезные панки, тоже все это. Вот. А была такая тема, как проход в парадном стрёме. Это значит, когда они, значит, зажав яички в кулачок с ментовской ради страха, значит, все шли по улице вот как есть, и пугали обывателей. Да? Вот. Как сейчас я помню, проход в парадном стрёме, помер Устинов, вот, и по всей... Вот мы этого не знали, значит, пока мы там пили пиво в этом в яме, а в честь смерти Устинова по всей Москве выстроили патрули, там вот эта вся ментовская шняга, ага. Вот, а у нас, значит, парад был намечен, и мы вываливаем из этого пивбара «Ладья», идем вот в такие вот красивые, и всё кругом менты, вообще кошмар какой-то, ну, в общем, недолгим был наш поход, значит… И вот проходит несколько лет, я, значит, как-то это веселье кончается, ухожу я в семейную жизнь, уже хайрочек срезал, там своими делами каким-то занят, вот, и работаю во Дворце пионеров мирным преподавателем гитары, а супруга моя тогдашняя, Настя, работает там аккомпаниатором, значит, мы закончили училище, устроились работать рядом с домом. А вот и аккомпаниатором она работала в кружке народных танцев, и вела ее вот такая вот тетка пергидрольно крашеная, тап-патушки, дрыть татушки, тап-патушки, дрыть татушки. Она еще была секретарем парторганизации Ворошиловского дворца пионеров. Партийная была насмерть вообще. То есть, вот классическая такая. То есть, она там орала на партсобраниях тех, кто с тихой сапой убегает. Это уже перестройка началась. Убегает из комсомола, надо гнать. Значит,
последний рубеж обороны.
Последний рубеж обороны. Отчаянная была тетка и как строгий партийный человек своего сына она запердячила, естественно, в армию, потому что он должен служить, охранять родину и так далее. Парня в армии пригасили, вот, и он там, разочаровавшись в советских идеалах, через дурку оттуда, в общем, выскочил месяца через 4, а полной ярости отрастил хэр и создал группу «Железный поток». Вот, с этой группой «Железный поток» он стусил с пауком. Вот. Я-то этого всего не знал. Значит, я знал, что есть тетка пергидрольная, секретарь парторганизации, которая орет на партсобраниях, на которой, значит, меня я время от времени вынужден сидеть и слушать всю эту шнягу. И вдруг она, значит, меня садится напротив меня в буфете. Говорит: скажи, Сереж, а ты вот музыку хэви-метал любишь? Я такой припух. То есть, от кого я не ожидаю это услышать? Да? Я такой, типа, ну да. А ты такого паука знаешь? И у меня тут в голове яма, паук, значок с кисами и так далее. То есть реальности начинают совмещаться, и они понимают, что как бы, ну да, знаю паука. Говорит, вот мы сейчас сделаем хэви-метал здесь, значит, базу, здесь будет паук, здесь будет коррозия металла, вот, все будет круто. И там такие песни классные, гнили раны, представляешь, что я переживаю?
Кровиночка играет, да.
Да, она как настоящая мама пошла за своим сыном, вот, который ушел в это дело, и полностью, то есть, и она по своей партийной линии пробила в этом Дворце пионеров помещение, аппаратуру и так далее, чтобы сыночка играл, вот, а сыночка притащил паука и всю шнягу, и начался вот этот железный марш, железный поток, весь вот этот вот ад, значит, то есть, в несчастном Дворце пионеров затусили эти безумные личности, костыли, вот. Да, ну, в общем, история с ума. А я, кстати, пока ее рассказывал, вспомню еще одну историю. А вот тоже к вопросу о Советском Союзе и о том, как там было. Это уже мы погружаемся в глубокий, сейчас скажу, господи, как уже, 82-й год. 82-й год, а в Москве узнали слово «панки». И почему-то считалось, что для того, чтобы быть панком, нужно вот так вот подстричь виски. подбрить их вот до сих пор. То есть, очевидно, это какой-то рудимент от иракеза и так далее. Но иракезных панков тогда не видели. Это Брежнев еще, Брежнев у нас, да. Вот. Но вот, вот такие подбритые виски. Это называлось фашистская стрижка. Вот. Значит, то есть панков и фашистов никто не разделял. Все понятно, против Советского Союза. Вот прошла статья в «Комсомольской правде» «Панки свастика на затылке», где была фотография Бона со свастикой выстриженной тут. Вот. В общем, разницы никто не проводил. Ну, что мы сделали? Мы, естественно, сбрили виски немедленно. Да? Uh-huh. Вот. Значит, самое страшное антисоветское, что можно было сделать, это подбрить виски. И вот ленточка, которой подшиваются советские штаны, для того, чтобы они внизу не потрёпывались, такая черная пластмассовая ленточка. Uh-huh. Из нее мы делали галстучки и навязывали вот так вот под рубашку на шею. Вот такая вот селёдочка, подбритые виски, все, смерть совдепу. Вот.
Отрицалово, да?
Отрицалово полное, да. И вот в таком виде, то есть... ходили по улицам, и как обыватель шарахался, фашисты идут, фашисты, вот, было очень круто. А, значит, еще вдобавок ко всему, это же был кошмар, прошел фильм «Сан-Бабило», «Площадь Сан-Бабило», 20 часов, про итальянских неофашистов, я вот недавно присмотрел, такое говно, да. Вот, но тогда он снес крышу всей молодежи Советского Союза, значит, все вместо того, чтобы понять, какое дерьмо неофашисты, принялись рисовать на стенках свастики, значит, маршировать, голубой мечтой стало черные казаки, которые было абсолютно негде взять, вот, значит, и мы, значит, пошли, в пионерские рубашки сдавали в краску, в черный цвет красили, чтобы, значит, чернорубашечники, да, вот, и они нещадно линяли, подмышки были все фиолетовые после них, но мы, значит, отчаянно, это самый большой кайф где-то втроем, в пятером, в черных рубашках, с черными ленточками, с подбритыми висками, там пройтись по бульвару Карбышева, все, и стяжать ништяк, вот, ну, казалось бы, детская дурь, да, все нормально, вот, но просто вот понимание того, а как работало государство? Оно было абсолютно не сентиментально. 82-й год, начинается 19-й съезд комсомола. Под это дело проводится массовая зачистка города от антисоветских элементов. А вот. Я этого не знал. Я, значит, нацепив свою дурацкую эту ленточку своими дурацкими подбритыми висками, uh-huh. Вот, выхожу. Что за чертовщина? По всем улицам ментовские машины вот так вот кружатся, кружатся. Я не понимаю. Еще какие-то наряды, патрули с собаками вот так вот ходят. Что такое? И я каким-то образом незамеченным так на это поглядываю, все. А шел я как раз во дворец пионеров тот самый, репетировать в той самой, в том самом ансамбле, в котором я играл. А вот. И в какой-то момент я, значит, перехожу дорогу, и слышу сзади визг тормозов. И, значит, останавливается за спиной ментовская буханка. И они такие, типа, вот он! Значит, открываются эти двери, оттуда из буханки выскакивают 5 ментов с овчаркой, лай овчарки, то есть вообще такие. И ко мне. Мать, я никогда в жизни так не бегал. Вот, то есть я перепрыгивал какие-то двухметровые заборы, какие-то кусты там и так далее. За спиной свистки.
Ушел.
Свистки, значит, лай собаки. Я так вылетаю. Тут еще один наряд. Вот он! Отцу бегу. Я, значит, как заяц по этому Ворошиловскому району мечусь. Вот, забился в этот дворец пионеров. Там, мать честная, значит, этот галстук, черт, виски. Это самое, не спускаются. Значит, в конечном счете там куртка, рубашка, черт, куртку застегнул. Вот, отсиделся, отдышался, там вроде никого, значит, выхожу. И вот так вот домой. В этот день под Месилово попало огромное количество и друзей моих, и приятелей. Оттащили в отделение, били страшно на самом деле, да. Вот, и кого-то там вообще увезли за 101 километр на все время прохождения вот этого 19-го съезда комсомола. В общем, был эпизод, да, и я вот пока этот съезд не закончился, я помню, пересиживал там дома с книжкой фантастики, потому что, ну, нахрен, такие эпизоды.
Во избежание.
Во избежание, да, то есть это вот маховик вот этой вот здоровенной системы, он поднялся, что-то там где-то переклинилось, нашло что-то полно не теми людьми Москва, надо, значит, провести профилактическое мероприятие, вот провели. Это по всем районам вот так вот прошло.
А? Как перед Олимпиадой, да, там же тоже
как перед Олимпиадой зачистка, да.
В 80-м. Ну, не с той стороны заходили, надо отметить. Сейчас вот уже много времени прошло. То есть вся работа с молодежью, которую свели вот к этим лозунгам, что у нас здесь оратория на книжку Целина написана. Детям это не интересно, во-первых. Детьми вы не занимаетесь. То есть, если вы считаете, что достаточно им это написать на стене, нет, недостаточно. При этом оно ж как получилось, извиняюсь, с моей точки зрения, что, во-первых, мы ничего не знали, как живут на Западе, никаких представлений не было, вспоминая того же самого Элис Купера, ну, это он, что значит, он не нужен в Советском Союзе никому, руководству, может быть, не нужен.
А нам-то он был очень нужен, да.
Добро пожаловать в мой ночной кошмар, какая прелесть, не далее, как вчера ехал в машине, слушал песню «Стивен», где это он сам с собой в башке разговаривал, там двое живет, там и такие ужасы оказались.
Это запретные были все темы, надо было только радоваться, ну, только радоваться солнышку. Да.
С одной стороны, ты знаешь, вот сейчас, вот недавно тут мне попалась книжка Оззи Осборна. Оззи Осборн лучший просто, как там, кокаина за день снюхивали столько, кто к вечеру приходилось выкуривать минимум пакет травы, чтобы хоть как-то успокоиться в семейне. Оззи Осборн прекрасен, рассказывает все, как было, и как, ну, он не в себе немножко, что для творца, в общем-то, полезно, вот, но если ты как родитель на это посмотришь, хочешь ли ты, чтобы у твоего ребенка был такой замечательный кумир? Я зачитал одну главу, повесил на YouTube, но это что ты, тварь? Употребление наркотиков нам тут пропагандируют. Я ничего не пропагандирую. Это книжка. Вот обратите, вот кумир моего детства. Вот он рассказывает про то, как было. Но вряд ли ты своим детям такое захочешь.
Ну, я все, что могу сказать, что даже и тогда это все было на самом деле. И таблетки жрали. То есть тогда же был замечательный способ откашивания от армии через дурку. Вот, это тоже огромная тема.
Единственный практически.
Ну, нет, кто-то там почки косил, это было мучительно и долго, а через дурку, да, прямая дорога. Вот, давали легко и охотно. Кстати, про советскую дурку это тоже эпос можно рассказывать, что это такое было. А, вот. И да помню это все, и трава была, и если ты в дурке, то тебе, соответственно, бесплатно от социалистической отчизны колеса давали в любых количествах. Вот. Я их не жрал, потому что мне было неинтересно. У меня была эта статья там «Шизофрения в буйной форме», у меня весь холодильник был этим завален, ну, дают, вот, валяется, да, и жрать как-то… То, что легко достается, не вызывает никакого почтения. Вот. А народ трескал это все дело, да. Вот, да и изофедрин и марцефаль варили. То есть это, в общем-то, зависит от человека, от того, как с ним поговорили, вот, от того, на что его настроили. У меня там сторчавшихся в советское время, там клеем как дышали, помнишь, да, вот эти, конечно, пакеты, вот, да, эти, сополс там и так далее.
Меня... Какие слова ты знаешь.
Ну, а тоже, конечно, да. Вот, и ад этот весь, у меня большое количество знакомых вот на том рубеже начала 80-х годов, ну, так и распались, как личности сгинули, да. А потом уж там начались 90-е, там вообще был трэш. Вот. Молодняк, если он захочет убиться, он убьется. Вот. И здесь я скорее сторонник легалайза, потому что грамотный легалайз, он снимает вот эту вот атмосферу запретного плода, и, насколько я знаю, в тех зонах мира, где на это пошли, там просто поспокойнее стало.
Но... Прошлым летом заехал в город Амстердам. С внезапной проверкой быта амстердамского. Количество этих кофешопов резко сократилось, их сильно меньше. Это раз.
Разобрался?
Да. Во-вторых, там нигде, ну, я это не совсем в центре был, не на окраинах, ну, сбоку, так скажем, блин. Во-вторых, там практически нигде нет девочек. То есть сплошь мужики, девочка – это редчайшее вкрапление. Угу. Ну и в-третьих, мужики все цветные, то есть белых там исчезающе мало. То есть это какая-то,
всё меняется, конечно,
какая-то фигня,
очень меняется
для
везде.
Днища, так скажем. Ну, тут другое может быть, наверное, может быть, белые что-то там закупают и где-то дуют у себя на дому или в своей компании, ну вот то, что на улице бросается в глаза, ну как-то вот такое. Хотя никто нигде не валяется по-прежнему, нигде никаких безобразий, ну это же культура совсем другая.
Ну да.
Наша. У нас, мое мнение, я тебе скажу, мы же как чукчи фактически получаемся, вот как чукчи нельзя категорически водкой
поить. Поить, да.
Категорически, так нам что-нибудь дай,
мы устроим. Ну, азарт, мы не остановимся, конечно, да. Мы, как на танке до Берлина, до победного конца, да,
вот. Я в этом вижу только, ну вот теперь капитализм, а поскольку, как говорят, я не экономист, говорят, что треть американских денег, которые внутри страны крутятся, это от продажи наркотиков. Всё то есть это гигантские деньги.
Гигантские деньги,
дураков, да. А они мимо государства идут, никто налоги не платит, это неправильно. Поэтому если легализуем, они начнут платить налоги, и приток в казну очень-очень существенный.
Мне кажется, мы резко приподнимемся.
Да, да. Мне кажется, что это основная, вовсе не забота о гражданах, а вот тут вот мы вас причешем немножко. Скажем, что позаботились.
Может быть. Слушай, ты рассказал, навел меня на интересную мысль, когда говорил о том, что мы же не представляли, как там, да? И я вспоминаю свой первый приезд на Запад, это первую пластинку мы там писали, это был 89-й год, то есть это еще был скачок из цивилизации в цивилизацию. Вот сейчас этого невозможно почувствовать, потому что везде одно и то же, что в Флоренции, что в Москве, да? Вот.
А... Москве покруче, так я тебе скажу. Ну, Флоренция красивее. Нет,
красивее, да. Но в принципе, как бы Москва, конечно, сейчас выносит мозг. Там вот берлинские друзья ко мне приезжали. Ну, вот. То есть, как были времена, когда мы в Берлин приезжали вот так, а сейчас они вот так приезжают в Москву, да.
Я, извини, перебью как-то. Отправляясь в город Венецию, оснастился, как обычно, 5 путеводителями и перебегает от одного к другого красной нитью. Город на воде. Доставка очень дорогая, поэтому внутри все дорогое. Где там доставка, Муссолини туда железную дорогу проложил, там вокзал привезли, а то, что ты тут за угол на катере привез, это, по-моему, ничего вообще не добавляет. Все дороже, чем на материке, там процентов на… Очень дорого, вот застрелиться просто. А в кафе «Флориан» на площади, где эти прокурации, там вообще кофе такой, что русские нефтяные олигархи ослабляют галстук, там дорого. Но
надо идти в еврейский квартал, есть там бакл. Дешево и вкусно.
Приехали, ну и чего? То есть после города Москва, во-первых, не смешно, как у вас дорого. Что такое дорого, вы просто не видели, это раз. Во-вторых, чашка кофе, которая там стоит, ну, за углом она 3 евро стоит, а тут она 7 евро. Ну, дорого, безусловно, но олигарх галстук не ослабит, во-первых. Во-вторых, ну что, ты не хочешь тут, ты там, в конце концов.
Там тоже есть
в Москве
там...
всего больше, оно, не будем кривляться, гораздо лучше, потому что требования сильно выше, и богатых людей очень много, ну, состоятельных, так скажем, и вообще не выпендривайтесь, друзья, у вас красиво, да, базару нет, но за всем остальным надо ехать к нам. А вот, тогда да. Что, у тебя какие-то картины в голове, не пока понятно, что, слушая Элиса Купера, там в башке такое рисовалось.
Да, то есть это такой был ЛСД-трип. И вот я возвращаюсь к теме, с которой начал говорить, что когда я первый раз приехал в Бельгию, да, то есть я помню, мы сходим по трапу, Мишель, наш продюсер, нас встречает, тут первая фраза «смешно видеть вас здесь». И потом поехали, я впервые в жизни столкнулся со сливками, которые надо открывать. В кафе у нас Павел, как же они открываются, выстрелил себе в глаз этими сливками, все как надо. Так вот. Я был в шоке вот от чего. То есть, ну, понятно, да, чисто, красиво, вот, ну, все да, как сейчас да, у нас да. тут, да, понятно, колоссально там в магазинах, но я к этому морально себя готовил, специально ходил в «Березку» валютную, смотрел на это, думаю, чтобы в обморок не упасть, вот, ну, тогдашняя валютная «Березка» – это вот как сейчас наш это, магазин «Стекляшка» примерно по выбору, да,
да?
Да. Вот, это ладно, но когда я понял, что западная жизнь не состоит исключительно из порнографии и рок-музыки, и что мою любимую группу «Назарет» никто не знает, вот это был шок.
Ужас.
Вот это был… То есть, а где же свобода, где все? И я на третий день понял, что совок – понятие всемирное. Что вот все то, что мое анархистское сердце ненавидело в Советском Союзе, присутствует там просто в полноте. обывательщина, вот эта вот вся тема. Вот, особенно когда нас повезли в Париж, и там мы столкнулись с французскими чиновниками. Я Мишеле говорю, слушай, тут разит социализм. Говорит, а ты что? Ты говорит, заметил, да? Пипец просто. И вот это был шок. То есть,
знаешь, что в глаза было?
Я куда-то в Mad Max ехал, понимаешь?
Да, да.
Приехал просто в Барвиху, где там брежневские чиновники живут, понимаешь, ёлы-палы.
Мне в глаза бросилось, вот и привезли, первый раз я попал в Париж, ну, я как советский человек, это равносильно визиту на Марс, в общем,
да,
для
да,
нас.
Да.
Я там, разинув рот, как же все красиво, вот, ну, мои ожидания оправдало полностью, люблю, красиво, замечательно.
Париж – это то место, которое ты представляешь, как оно выглядит, и оно действительно именно такое, да, вот я с ним полностью согласен.
Действительно
да.
Круто, у французов со вкусом полный порядок. Что выпить, где пожрать, чем закусить, девчонок возить и всякая такая красота. В общем, мне страшно понравилось. Но я хожу по улицам, и что-то там родное, а что понять не могу, вроде все не как у нас. А потом до меня дошло. Там все как в военном городке, где я большую часть жизни, ну, достаточно большую прожил, где железный порядок, с утра солдаты все метут, бордюрчики все покрашены, здесь однообразно, балкончики вот такие, двери вот такие, окна вот такие, и там кругом железной рукой наведен порядок. А он же не сам по себе образуется.
Конечно.
Соответственно, вы же его поддерживаете, наверное, а тут непонятно, а сколько вы усилий на это тратите. Точно так же, как в Германии, вот ездили, вот городишко, идешь, аккуратные заборчики, аккуратные домики, аккуратно постриженная травка, а вопрос, а кто тебя заставляет это стричь? Кто-то заставляет, сам не будешь. А сколько времени на это уходит, чтобы вот все было так красиво, и заборчик, и газон, их стричь надо, там таджиков и узбеков нет, которые стригут, это все ты сам делаешь. Ну, что-то тебе.
Но там, правда, стимулирует. Вот в Бельгии Мишель рассказывал, что когда, значит, задались целью…
Если мы с тобой будем выбирать, вот сейчас вот,
да.
Нам пойти нажраться или поедем по домам там с газонокосилками ходить, я уверяю, выбора не будет. Мы пойдем и нажрёмся. У них не так, нет.
Да, нет, уж если речь зашла, вот я говорю, там улочку отдраконить задались целью, сказали, что, ребят, если вы это сделаете сами, вам от государства половину расходов на чистку фасадов компенсируем, или чуть ли не две трети. Все яростно кинулись, потому что халява. Вот, и улочка через какой-то момент сияла. То есть, ну, есть такие заходы правильные к людям, которые, да. А с другой стороны, вот, ну, вот это чисто красиво. Под Запрудней, помню, советский городок в три пятиэтажки хрущевских, да. Господи, какой же. То есть это вот экзистенциальный ад был такой. То есть вот эти вот три обрушивающие, оползающих этих пятиэтажки. Все говном завалено, ржавые гаражи, среди них, значит, спивающиеся мужики, которые не знают, куда себя приложить, да, просто из окон, вот как в Средневековье, валили вот эти пакеты из-под молока, все это просто под окна, жили в таком говнище, то есть no future, понимаешь, то есть разложение заживо. И вот я там побывал какое-то время назад. Европа. Ожили, очнулись, очистили, газончики разбили, уже даже не шины эти гнусные, которыми поначалу все это, нет, все хорошо, все нормально, очистили подходы к озеру, уже там вот это вот никто не говорит, то есть, ну, задышали люди, слава тебе, Господи, в общем, то есть выяснилось, что никакой национальной патологии в этом нет. Вот просто,
Ты знаешь, жил. Детство прошло в Купчино, мы там с Дмитрием Анатольевичем через дорогу проживали, вот, ну, вот жил у меня дом, корабль, 9-й этаж, я юный фотограф был, и я, значит, все время через окошко фотографировал окружающую действительность с одной и той же точки, одним и тем же фотоаппаратом, вот есть у меня много фотографий.
Как интересно.
Заехал.
То есть изменения за годы получили.
Да, там строительство было, ну, у нас перед домом стадион, спортивные площадки, советская власть о нас заботилась, там все это было, как оно тихо-тихо вот приходит в запустение, еще Советский Союз не кончился, а запустение уже было.
Да, да.
Дальше все развалилось нафиг вообще, а дом у меня между двух школ стоит. Вот, и стадионы, соответственно, это школа одна, школа другая, ну там с другой стороны стадион. Вот, ну, все развалилось, все пришло в упадок. Ну а теперь сфотографирую оттуда. И внезапно получается стадион отреставрирован, я не знаю, отремонтирован, там заборы, трибуны, фонари, площадки покрыты резиной, чтобы ты там скакал правильно, все это там разделено, ухожено, автостоянки и прочее, и прочее. Когда люди говорят, что и важный момент, что при советской власти вот дорожка перед домом, на ней был такой карманчик, где можно было поставить ровно 5 автомобилей «Жигули», этого считалось достаточно.
Да, конечно.
И их столько никогда не было.
Никогда.
Ну а теперь оно перед всем домом там вот так вот чистоколом машины стоят, все чисто убрано, отглажено и подшито, а граждане рассказывают, что жить стало гораздо хуже.
Слушай, тебе надо из этих кадров сделать мультфильм.
Ну как вот так? Вот
и показать.
Это же нечестно, как минимум, даже по отношению к себе, это же нечестно. Ну, было вот так, а стало наоборот.
Знаешь, была у моей мамы, царствие небесное, замечательная фраза. Звучала она так: смотреть в жопу действительности. Вот. И вот это хобби, опять-таки, оно национальное хобби, с ним пора кончать, что ну, не дело. Вот. Я в Фейсбуке тоже вот об этом писал, о том, что вообще невозможно ничему порадоваться. То есть на тебя сразу. То есть, если ты радуешься там красивой Москве, что собянинская подстилка, путинская сволочь там и так далее, лично убил 10 тысяч украинцев. А я еду на гастролю на Украину, да. Абсолютно такая же жизнь. Глобализация та же самая, все то же самое. Что Киев, что Москва, никакой разницы нет. Порадовался красивому Киеву, Днепропетровску, а жиды Бендера, там гадина, лично убил 100 тысяч русских, там вот все в ярости, и все, главное, после этого, то есть объясняют тебе, что ты неправильно видишь, что на самом деле все конский хрен глодают, да, вот, а это все фасады, это все фигня, вот, туда едешь, да, там руина развалилась, все конский хрен глодают, а это тебе фасад показали, ты обрадовался, там, в Болгарию едешь, я еду по Болгарии, когда туда ехал, мне рассказывали, что там конский хрен гладают, да? Вот несчастные, что Евросоюз развалил все производство, там жизни нет. Я еду по Болгарии, там трактора на управлении со спутников, роботы косят поля. Вот, я приезжаю в Софию, ну да, победнее, чем в Москве, там асфальт. Свободный, расслабленный народ, сидит в кафешке, там вся та же кейтеры там на морском побережье, там, как у нас там на Москварике, там, да. Вот. Приезжаю в Арабские Эмираты, да, ну там побогаче, конечно, потому что там хорошо заботятся там, шейхи о народе. В принципе, та же самая жизнь. В Израиле, ну вот мы тоже с тобой говорили. Вот. В Европе там проблемы начались, да, там стал победнее, чем у нас. Вот. Но все равно, ну, жизнь везде примерно одна и та же. То есть вот этот глобализованный. И вот ты начинаешь радоваться, и тебе каждый раз объясняют какое-то чмо, вот, что ты не увидел, что здесь, значит, сплошные арабы всех режут, здесь, значит, евреи палестинцев мочат, здесь, значит, в России должен быть ад, в Украине должен быть ад, везде должен. Ребят, ну что за безумие? Я иду, цветочки.
Ну, я как-то это.
Да, знаешь, ну что же так.
Безусловно, да. Если мы там придерживаемся разных политических взглядов, я, например, коммунист, а ты, например, капиталист, противоречия непримиримые. Да, да, вот бесполезно там, что бы то ни было говорить. Но вы же хотели 100 сортов колбасы. Вы не говорили про то, что коммунизм плохой, вот потому что он плохой. Нет. Вы говорили о том, что уровень материального благосостояния недостаточный. Да. Ну вон у нас избитый пример. У меня тут напротив магазин «Дикси», в который мы ходим затариваться постоянно. Это магазин для людей небогатых. Начинается он с авокадо, ананасов, мандаринов. Ну ты вспомни, как мандарины
в одной стране. Я помню, я первый на Западе ещё вот это, увидел эти фрукты, не знал, как они называются, на улице выставили.
И это мы еще в столицах жили, где снабжение резко отличное от Новгорода, Пскова там и всего остального. Ну вот оно тебе теперь. Вот машину некуда воткнуть, не проехать нигде такое количество их напитков. Это что, хуже жить?
Ныть никаких оснований точно
нечестно.
Я помню, как-то первый раз вот зримо это ощутил, прилетаю в очень любимый мой город Сургут. Кстати, там скоро будут гастроли. И там что-то сигарет мне понадобилось купить, каких-то хитрых. А, ну я сигарилы в основном курю. Значит, здоровенный торговый центр, предрождественские дни. Вот. А, значит, я наблюдаю следующую картину. Сияющий, то есть Сургут, ну, это вообще там город будущего, да, то есть он, то, кто там был, знает, как вот из исп вдруг стали возводиться вот эти здания, и вот эта вот жизнь там началась, да, нефтяной город. Гигантский торговый центр, сияющий неоном. Значит, и народ перед Рождеством выволакивает полные тележки, значит, плазменных панелей, каких-то там кухонных комбайнов, все это самое, грузит это в лексусы и клянет жизнь, что, блин, денег нет, жизни нет, а все, какой-то кошмар. Я говорю, ребят, может, очнитесь вообще уже. Это несопоставимые какие-то вещи.
Ну, а вот в Европу в какую-нибудь заезжаешь, вот у меня там последнее яркое впечатление, поехал на Сицилию, есть такой знатный сериал «Сопрано».
Не был, очень хочу побывать.
Может, смотрел, не смотрел?
Нет, смотрел.
«Сопрано» – выдающийся сериал, настоятельно тебе рекомендую. И на Сицилии есть город Корлеоне, то есть крестный отец.
Мафия, все дела, да?
Да, ну это никто не знает, что это такое, считается, что Корлеоне, кор – сердце, Леоне – лев.
Львиное сердце,
да. Но на самом деле там что-то от арабов как-то это трансформировавшееся, что-то непонятное.
Вот. Это же вообще викинги, по-моему, изначально были, это же их потомки там живут.
Ну они там в Палерме, по большому счету.
А
город Корлеоне.
Я не въехал. А ты к чему сейчас?
Сейчас расскажу. Город Корлеоне. Ну, я, естественно, не посетить нельзя с тайной целью, конечно, потому что в него два входа там через долину. И на каждом входе стояла маленькая крепость, так сказать, сторожевая башня. Одна выше, а другая ниже. Одна называется Кастелло Сатана, то есть нижняя, а другая называется Кастелло Сопрано. Верхняя, то есть они вот над этим городом Корлеоне, ну и, соответственно, создатель, он подразумевает, так сказать, близость одного и другого. Это страшное мафиозное место, оттуда из этого Корлеона вышли два последних мега-бандита, просто руководители сицилийской мафии, один из которых был в розыске на Сицилии, приготовься, 26 лет, а другой в розыске был на Сицилии, там 5 миллионов человек живет, 43 года.
Да. Что, прям можно... как Моисей по пустыне носился по Сицилии.
Там размах коррупции, сращивание государства с организованной преступностью и все такое. Ну вот Сицилия. Сицилия, она бедненькая, ну, очень грязная, чудовищно грязная просто. На вопрос итальянцам, а почему там на Сицилии так грязно, то скосив морду, говорят, ну, ты же понимаешь, Сицилия – это не Италия, это Африка. Неудивительно, что они там вот в такой грязище живут, но там это, ну, еще сильнее, чем в континентальной Италии, бросается в глаза. Вот все машины – это максимум какая-нибудь Toyota Yaris, вот она вот такая вот.
Экономит бензин, конечно.
Да, какую-нибудь Mazda 6 ты там не увидишь вообще, она жрет много бензина, она занимает много места, и т.д. Это то, на чем у нас ездят менеджеры среднего звена. Ну, съездите, поглядите, на что там похоже. Там вот если отринуть это тропическое солнце, адскую зелень, отрезвым взглядом смотреть, как вы там живете, что вы там жрете, на что похоже ваше жилище, на что похожи ваши машины, и внезапно оказывается, что все настолько скромно. Вот даже по нашим меркам. Вот тут еще прошлым летом плавали на пароходе по Средиземному морю, заплыли в город Неаполь. Мы там все равно, ну, там все как в Италии положено. Веревки поперек улицы, конечно, трусы там сушатся, еще
фотографии. Это самые, как их, банановые шкурки на улице.
Фотографировать, да. Не перефотографировать. Да. Вот скачем там, снимаем.
Но Неаполь всегда был этим славен.
Да. Возвращаемся на пароход. Вот наши люди, там, ресторан, все вместе за столом сидят. Вы знаете, мне не понравилось. Чем? Ну такая нищета. Это вообще. Я говорю, милая, а ты в курсе, что это страна большой семерки? Ты не замечала, нет, что это вообще очень высокий уровень жизни для Европы, на минуточку, это ты вот тут из нищей России катаешься на пароходе, там 5000 человек, по-моему, в пароход вылезает, из них 700, по-моему, русских. Как-то вам не кажется, что какой-то этот, вот эти вот трусы на улице сушат, а ты тут на пароходах рассекаешь, ничего в голове не тикает, ну что вы такое говорите, у нас все отвратительно, Собянин, всех убили, её упало. Ну, врать-то не надо. Да, есть проблемы, но и социальная, так сказать, и материальная, оно у нас солидное. Тут еще страшный вопрос задали. Уж извини, кофе попил. Задали вопрос, является ли Россия цивилизованной страной. Ну,
кто задал, кому задал?
Детей очень сильно волнует.
Что, есть сомнения?
У нас цивилизации нет. Ну, вода из крана течет, жилье у тебя есть, школьное образование бесплатное, телефон у тебя работает. медицина, культура и прочее. Ах ты, тварь, да как ты мог? Можно в этом мы только от Африки отличаемся, от остальных нет.
Знаешь, я где-то нарвался на статистические данные, и у меня съехала крыша, когда я на них посмотрел. То есть мы тут разбираемся, где лучше, где хуже, у нас или в Италии материально, да? А вот это все такие мелочи жизни, потому что оказалось, что если у тебя есть крыша над головой, компьютер,
да это уже...
и автомобиль, ты входишь в 1% населения Земли, у которого есть эти удивительные блага цивилизации. В общем, пофиг, что это за крыша, там однушка в Бутово, там, не знаю, и так далее, машина Rolls-Royce или там Toyota 10-леточка, да, и компьютер тоже, не обязательно там последние модели, но есть комп, телек там и так далее. 1%, ребята, населения Земли обладают этими материальными благами. И после этого что-то еще хоть на что-то жаловаться, ёлы-палы. Разница как бы внутри этого 1%, она, ну, у тебя яхта, у меня моторка, да, ну, какая разница, да, вот, а все остальные, ну,
так. Возвращаюсь.
Вот стоит, наверное, в Индию съездить, посмотреть, как там полтора миллиарда уживаются.
Миллиард, да?
Ну, вот.
Возвращаясь немножко обратно. Вот ты говорил про красные уголки, дома пионеров. Вот мы сидим на территории, ну, это бывший завод «Красный треугольник», где изготавливали резиновые изделия номер один.
Да, да, что это было? Легендарное место! О! Отвратительное было изделие.
Нет, это было изделие номер два, презерватив.
Даже, а номер один-то что ж тогда?
Противогазы. То есть тут
точно,
ковался...
я забыл!
Ковался щит Родины и выпускали в космических количествах галоши остроносы, которые в Азию, в Афганистан там уходили просто, я не знаю, эшелонами.
Еще вот. Были детские противогазы, у меня есть. Из советского времени.
Такое. Лошадиные даже были. Детские. Вот. Ну, все поломали, больше ничего нет, все распилили и продали. И вот мы здесь сидим. Здесь у нас это офисное помещение, так сказать. Вечер. Вот на автомобиле выезжаешь, а тут просто батальонами идут пацаны, девчонки с гитарами, барабанами, контрабасами, то есть количество помещений.
Тут христиане, в смысле эти самые, базы и так далее, да, мы точно на таком же сидим, электрозавод в Москве.
Гигантское количество, просто я аж даже временами это, ну, привычные заводы стоят, а вы тут с гитарами бегаете, но есть, во-первых, у детей свободное время, во-вторых, у них есть деньги на
купить
инструменты,
гитары, да.
Да, у них есть, вот они пришли, за какие-то смешные деньги репетируют, бомбят тут изо всех сил. Может, что-то из них даже получится.
Слушай, я так понимаю, что ты пытаешься людей в чувство таким образом приводить, да, чтобы они просто посмотрели вокруг себя и как-то осознали.
Ну, какой-то трезвый взгляд-то надо развивать.
Ну, вот этот самый трезвый взгляд, да, его нельзя терять, и я с тобой полностью согласен, он не должен идеологии какой-то зашориваться, потому что вот мы вспоминаем Советский Союз, это просто была другая цивилизация. Отличное от этой. Как вот перед эфиром говорят, хорошо было или плохо. По-другому.
Смотря что.
Да. Смотря что, по-другому. Вот если меня сейчас туда закинь, я знаю, вот сейчас уже такое количество ходов, которые можно было бы использовать, и которые тогда просто в ум не приходило использовать. Я первым делом побежал, купил туристские ботинки. Вот. Потому что я тогда не мог понять, да, я мечтал о своих казаках. Вот, и вот эти чудовищные бутсы, которые там продавались, казались символом совдепа. Вот я с омерзением мимо них проходил. И вдруг смотрю, американцы там пришли в этот магазин, как накупили этих ботинок. Теперь я, знающий, что такое доктор Мартинс, что такое там и так далее, я понимаю, что, насколько это крутые, я с остальными такими еще оковками были. Они молниеносно под свои эти левайсы надели эти ботинки, абсолютно счастливые пошли. Вот, кубинские сигары там на каждом углу. Аффисионадо, да, простите за матерное слово, куплю,
да.
Курю сигары, очень их люблю, вот, там это Куба на каждом углу, в каждом табачном киоске, да, пересушено, но я сейчас собрал…
Хумидор.
И да. Собрал бы своими руками хумидор из кедра, там положил бы ваточку и курил бы эти кубинские сигары за относительно мелкий прайс, потому что 50 копеек – это дорого было, это было дорого, ну, как пачка сигарет, вот, но ёлы-палы.
Ко мне когда-то, ты знаешь, я на заводе работал, там, давал план. Властелин металла и всякое такое. И как-то раз ко мне в гости пришла там подруга сестры моей, а с ней молодой человек. Ну, мне там было 24, наверное. Он там в пределах 30 что-то такое, он был йог. Йок начал, ну, я был суровый советский человек, он мне начал задавать вопросы всякие разные, я сначала над ним, похихикивая, ему бодро отвечал, а он сводил к другому, то есть не про идеологию, а совсем про другое. Задал ключевой вопрос: «Дима, а сколько ты работаешь?» Я говорю: «Как все, 8 часов». «Не-не-не, вот ты за час проснулся, там, пока поел, умылся, это тоже в работу входит, и обед – это тоже в работу, и пока ты до дому добираешься – это тоже работа». Ну и на круг мгновенно насчитали 10 часов, поскольку жил я возле завода. 10 часов получается. А сколько ты зарабатываешь? Ну, я прилично зарабатывал. Вот там 240, там 250, это вот, так сказать, по минимуму получалось. Ну, то есть там 24 рабочих дня, соответственно, ты зарабатываешь по чирику в день. Вот у тебя 10 рабочих часов, если твои 10 рублей разделить, то получается, что ты
рубль-час.
Да, рубль за час зарабатываешь. И задал ключевой вопрос: «Дима, а когда ты радуешься жизни?» Тут меня аж перемкнуло, что я жизни-то, оказывается, совершенно не радуюсь. Я радовался, но недостаточно. Ну и вот после этого как-то рубль в час меня перестал устраивать. Я как зашустрил. Там возможностей-то было, ну, не как сейчас, надо откровенно признать. Деньги зарабатывать можно было совершенно спокойно. А при деньгах, каким бы странным ни показалось, видите, хорошо.
Там, насколько я помню, вот все-таки главная была проблема в одном, что зарплата никак не коррелировала с качеством работы. Вот это, мне кажется, в конечном счете эту систему и погубило.
Ну, на производствах-то.
Да, потому что.
Там другое немножко было. Я тебе как пролетарий скажу, что типа я вот там железки точу, и я железно уверен, что вот эта вот разновидность детали, я времени трачу много, а расценки минимальные. Я зову нормировщицу, говорю, что за фигня. Мерей. Ну и она там, стоя рядом с технологической картой и секундомером, она смотрит, как я делаю. Я очень хороший рабочий был. То есть там качественно, быстро. У меня мало что в жизни, я это знаю.
То есть ты издельно работал, у тебя менялась зарплата?
Сейчас расскажу. Вот. То есть я лучше всего на свете могу коробочки клеить, как дебил. Очень быстро, очень качественно, вот однообразные движения, вот супер просто получается. А там как раз то, что надо. Ну и вот я там эти железные трубки такие, которые там надо просверлить, обточить, там одно, другое, резьба, еще чего-то, очень долго, а денег очень мало конкретно с этих деталей. И вот я и показываю, я там наяриваю изо всех сил. Я мог 8 раз план перевыполнить по некоторым позициям. Закончил. Вот. Дима, ты вот на крайне хорошем счету, ну, я не бухал, каждый день ходил на работу, и я хотел заработать денег на работе, в конце концов. Я для этого туда хожу, деньги зарабатывать, а не дурака валять. Ты, говорит, на очень хорошем счету, вот там, на всех досках почета висишь, хоть и не коммунист. И я тебе вот что скажу. Если я сейчас про это расскажу, как ты делаешь, то расценки тебе на эту деталь вместо 5 копеек придется сделать там, ну, грубо говоря, 1,5. Ну, потому что ты очень быстро делаешь. Ты должен их делать гораздо дольше. Соответственно, тебе на них тут же вот урежут расценки, а урежут не только тебе, а во всем цеху сразу. То есть товарищи по опасному бизнесу от твоих действий пострадают жесточайшим образом. Как отношения в коллективе после этого сложатся, ну, рассказывать тебе не надо. Поэтому я никому не скажу, а ты меня больше не зови. Я говорю: ну, понял, да. И в результате я мог их наточить больше. После этого в станке там яма с этой с охлаждающей жидкостью, вот туда ящик поставить, чтобы их не видно было, а потом сымитировать, что я вышел на работу в субботу, вынул этот ящик, сдал на ОТК, посидел, покурил, до свидания, ушел. Вот, вот тогда, да, а так нет. Оно не то, что тебе не дают заработать, оно просто по-другому устроено, и делать так категорически нельзя. Что ты такой ловкий, ты такой смелый, нет. Неловкий, ты дурак, ты портишь людям.
Да, да. Ну, а вот ты об этом говорил, а я столкнулся с тем, что тогда еще, да, то есть были сферы, в которых они, как правило, были пристегнуты к оборонке. Например, в Советском Союзе была феноменально крутая звуковоспроизводящая аппаратура. За вот этими колонками усилители были как бы отдельная история, но все равно они были очень хорошие. вертаки, магнитофоны эти плёночные. Это вот современный бы человек, который эти несчастные МП3-шки слушает, послушал, обалдел. Все эти очень дорого стоившие, 1000 рублей стоил «Маяк 001», вот. Но ты мог купить «Маяк 203» за 200 рублей, да?
Ростов.
Но, или Ростов за 400, да? 100 какой-нибудь там. И все это были прекрасные магнитофоны. А уж 001 «Маяк» или 001 «Олимп» – это вообще штудеры фактически были, то есть студийные, да? То есть очень хорошими. И пленка была нормальная, и всё. И вот с этим не было никаких проблем. А были сферы, которые… Ну, потому что это были подвластные оборонки производства, которые там про межкосмосы и ракеты, они еще клепали для народного хозяйства вот эти вот магнитофоны. И там нельзя как-то было плохо работать, я так понимаю. А если мы, в принципе, берем ситуацию в среднем по больнице, да, то в ситуации, когда хорошо ты работаешь, 220, плохо ты работаешь, 220, вообще не работаешь, 220, да, ты единственное, еще не можешь, ты не можешь не работать совсем официально, потому что тогда тебя посадят за тунеядство на 2 года, вот, ну, тоже были хитрые способы обходить эту тему, устраиваться, увольняться и так далее, вот. Но тем не менее, когда вот этого ничего нет, то есть ты приходишь на работу, первое дело, что тебе жить не очень интересно. Тебе в любом случае твои там 160, 170, 220 там заплатят.
220
да,
хорошо.
220 это хорошо, да. Значит, я вообще 80 получал в Дворце пионеров, зато мог частные уроки давать, гитара очень ценилась. Вот. И, соответственно, ты засасываешь бутылку портвейна и на весь рабочий
великолепно
день. Великолепно проводишь рабочий день. А в результате вот я мечтал о мопеде. Предел моих мечтаний был мопед Верховина 6, какой он был красивый. Я не слезал с папы, стоил 212 рублей. С папы не слезал 3 года. Говорил без остановки о мопеде Верховина 6. И в конечном счете, значит, на даче в городе Звенигороде я его удавил. Он говорит, хрен с тобой, пошли. И мы поехали в Звенигород, в километрах там, в 7, по-моему, он был от дачи, которую мы снимали, и там был магазин, в котором я вожделенную Верховину 6 папа мне купил. А дальше начались приколы, потому что, собственно, чтобы на ней поехать, надо ее заправить бензином, вот, а мы в советской стране, а бензозаправка на весь Звенигород вот такого вот размера одна. Вот, и когда мы туда пришли пешком, вот, выяснилось, что бензина-то там нет. Что, как водится в советской стране. Ты помнишь, что за бензином с этими, да, с канистрами, да, и в багажник их накидывали, и очереди колоссальные.
И в гараже еще бочка.
В гараже бочка бензина, да. При пожарах очень хорошо, да, взлетало, да, на воздух это все. Вот, то есть дефицит. Нет, значит, в конечном счете бензина нет, а что делать? Мопед мы купили. Значит, он говорит, ну, ты купил, вот ты и толкай. 7 километров я, значит, толкал Верховину 6 до… Это для, как бы, кто не знает, что такое была Верховина 6, это типа маленького мотоциклика на 3 скорости, сейчас такие есть, вот по полтишок, да, 50 кубиков, но никакого пластика, целиком из металла, очень красивый по тем временам мотик был, вот. И вот я его, значит, толкал эти 7, ну, естественно, как-то, когда сдох, отец мне помог, притолкали мы его домой. Притолкали, значит, каким-то чудом, значит, через какое-то время где-то бензин достали, залили, заводим, не заводится. А, в общем, короче говоря, в течение месяца ада выяснилось, что, то есть, в нем было сломано абсолютно все вообще. То есть его производили в состоянии, то есть в никакую были все поставщики деталей, в никакую были те, кто это собирал, потому что там когда там шпулька не затягивалась, забивать, вот откуда выражение «забивать болт», да, потому что да хрен с ним, бум, вот все шпильки перекаленные, в руках начинаешь затягивать, они у тебя лопаются, вот, все съезжает, все так далее, то есть, а это же нужно было запчасти покупать, а что такое в Советском Союзе было купить запчасть, да, а ты звонишь в магазин, а трубку-то никто не берет, тебе не скажут, есть она там или нет, ты должен туда поехать ее купить, а когда ты ее поедешь покупать, у тебя рабочий день там здесь с 9 до 7, и в магазине рабочий день с 9 до 7, и обеденный перерыв падал в одно и то же время, то есть вместо обеда ты мчишься на другой конец города, приезжаешь туда, вот, а детали там нет, вот, и когда будет, неизвестно, и начинается вот это вот. Ну, папа у меня был телемастер, вот, а как…
Имел связи.
Естественно, все решалось через, вот, через, да, вот такие вот горизонтальные сцепки, кстати, как во многом и сейчас, вот, то есть я тебе телек чиню, ты мне там подгоняешь запчасти и так далее, и, в общем, каким-то образом папа, значит, добывая вот эти вот запчасти, вот этими бартерными способами, в течение месяца возни мы его, конечно, починили и завели. Но, то есть, это только что изготовлено. Никакая гарантия, из магазина, забудьте. Да, какая, да, что, да. Да.
Вот. Я тебе два примера приведу, извини. Да. Вот журнал «За рулем», вот заметка. Интервью у Юрия Никулина берут, что Юрий Никулин был яростный поклонник автомобиля ГАЗ-24, вот он отправился в город Горький тогдашний, Нижний Новгород, вот на заводе, ему там со всем почетом, уважением, Юрий, любим, ценим автомобиль, в Москву приехал, сломалось, оказалось, приготовься, в коробке передач не налито масло. Это для уважаемого человека, все, видимо, подготовлено туда. Ну, можно представить, что обычный гражданин получал за 9000 рублей-то, да, по тем временам оно стоило. Ну что это такое?
Как набор это? Сделай сам, да.
Да.
Вот. И вот это, собственно говоря, на самом деле, мне кажется, вот во всем, я помню, там вышла партия сапог с каблуками женских, приколоченными на носок. Вот так это в журнале «Крокодил» с фотографией была. То есть, опять-таки, в говнище был весь завод, включая ОТК там и так далее. Вот.
Анекдот или как загадка, помнишь, ну, было? Что это такое?
Маленькая.
И в жопу. Чёрник? Свистит и в жопу не лезет. Свисток для жопы, сделанный в СССР.
Я знал другой вариант. Что такое маленькая черненькая вертится, жужжит вокруг жопы, летает, в жопу не попадает. Советская машинка для попадания в жопу. И я тоже об этом вспоминал. А чего хотели-то? А на самом деле хотели Югославии. Вот никто не хотел дикого капитализма и так далее. Всех устраивало, что крупные вот эти все производства обобществлены. Это было нормально. Хотели мелкой частной собственности, лавочек, столиков, кофе на улице, чистоты, машинок. То есть вот этой вот всей шняги. И, конечно, в конечном счете ее получили, но, конечно, с большими страданиями через шоковую терапию там, и так далее. Вот сейчас как-то приближается более-менее к тому, о чем мечталось в конце совдепа.
Нас никто не спрашивает, не спрашивает, какую цену мы готовы платить за это, за и какую петушку, цену, да, готовы платить за то. Увы, ну так жизнь устроена.
Да.
Но сейчас-то тебе, как музыканту, лучше или, конечно, хуже?
Конечно. Вернее, как? Один очень простой способ стяжать большую известность намертво утрачен. Я не могу намекнуть в песне о том, что советская власть – говно, и стать известным через магнитофонные перезаписи на всю страну за счет этого. Этого я не могу. А вот. Но я, как художник, имею возможность заниматься искусством в том объеме, в котором мне нужно. Я имею возможность, то есть у нас, блин, две было три студии, набитых аппаратом, ничего, нам никто не помогал. А надо еще учитывать, что группа «Оргия праведников», она же вообще не существует для масс-медиа, да? То есть какие-то сведения, которые у нас просачиваются, они, то есть, мы как были андеграунд, так и остались. Тем не менее, у нас 1000 человек в зале. Вот. Мы
это и... много.
Ну, на рядовой концерт, скажем, 300-400, вот так, да, на большое шоу, которое бывает раз в год, в Йоту, там 1000 человек с хвостиком небольшим приходит.
Я как-то это, ну, естественно, в голове, как ты понимаешь, сплошные стереотипы, что это всегда мегастадионы, всегда там 50 тысяч человек.
Очень бы хотелось.
А потом как-то раз у нас тут возле Староневского, там, ну, за углом, короче, бывший гараж, разогнали, организовали площадку, на которой там, так сказать, пацаны выступают. Приехала группа Bloodhound Gang, у которой…
Есть знаменитая группа, да.
Discovery Channel, где басист немедленно вынес кружку пива литровую, засадил, выблевал обратно, засадил еще раз.
Панки.
Я утер пот, после этого извлек половой орган, привязал сундук этот, в котором оборудование, цепью к болту, стал бегать задницей, таская на половом органе сундук.
Я понял, изрядный весельчак.
В какой-то другой стране я живу. Ну и там пространство, в общем-то, где все стоят, сбоку там длинная стойка, где пиво наливают в пластмассовые стаканчики, все нормально, ну, немного народу, ну, а сбоку висит расписание, кто там дальше выступать будет. Я не могу перечислить, но группы, в моем понимании, которые первого должны шелона, собирать, да, стадионы, нет, вот туда до 3000 человек, по-моему, влезает, и нормально.
Ну, во-первых, страшное перепроизводство имеет место, вот, в нашей сфере бизнеса, и поэтому, то есть, бесконечно счастливы. Сейчас 1000 человек собирать, это все равно, что 10 тысяч там какое-то время назад. Но тоже куча мифов с этим связанных существует. То есть, надо понять, что, например, у нас рок-индустрии не существует, она не сложилась.
А что вот. А? Что под этим подразумевается?
А это туровые системы там, и так далее. Вот то, о чем мы читаем в книжках, что мы играли в маленьком клубе, зашел менеджер там, из Sony Records, офигел, и значит, мы стали там собирать огромные стадионы.
А мне кажется, опять извини, перебью, что в этом некое непонимание и нечестность присутствует. Я вот глубоко много знаю про британских всяких этих ребят, да, наших любимцев, там, Назареты, Лед Зеппелины и прочее. Идея фикс. Как только мы добиваемся какого-то успеха, надо срочно ехать в Соединенные Штаты, потому что только там есть деньги. И действительно, деньги есть только там, потому что в родной Британии, во-первых, денег нет, а во-вторых, налог 98% с заработанного фунта.
Отлично. Зашибец.
Прикинь, у нас бы такое было, что 98 копеек с рубля надо в казну отдать за то, что ты тут талант, так сказать, тратишь не пойми на что. Я даже не знаю, как бы это выглядело.
Вот не знаю, как насчет 98%, я не слышал про такое. То, что бегут из-под налогового грех, слышал.
Да. Они, да. То есть нельзя там больше, я уж не помню, 160 дней на территории Британии проводить, потому что иначе ты все это заплатишь, как Роберт Плант с поломанной ногой прилетел, вылез из самолета, а ему напомнили, он гремя костылями убежал в другой самолет и немедленно улетел, потому что не буду платить, не хочу. Деньги только в США, огромное количество народу, раз, богатая страна, богатые граждане, которые могут платить дорого за билеты, и, естественно, огромные стадионы построены.
А следующий вопрос. А что ты там за контракт подписал с этим гением, который тебя пообещал хорошую жизнь? И вот тут выясняется очень интересная вещь.
Это у нас.
А это в Америке. Это я как раз вот ты сказал, да. Потому что вот барабанщик, который с нами играл одно время, Андрюша Ищенко, он стусил в Штатах, когда у них был тур, он с Арконой там ездил. На их концерт пришел гитарист группы «Антракс». Я думаю, что ты знаешь это название, да? То есть группа, которая реально собирала там по 12 тысяч человек народу, там все известная на весь мир. И так за пивком выяснилось, что в тот самый, в те самые легендарные времена. А да, этот гитарист был, собственно, автором всех хитов того периода группы «Антракс», самых известных песен. А вот потом он из группы ушел. И тут-то и выясняется, что в тот момент, когда они собирали 12 тысяч 3 дня подряд там, в центре Нью-Йорка, музыканты за концерт получали по 100 баксов на рыло.
Ну, так подписались.
Да, они получали по 100 баксов на рыло, а у них был эндорсмент на инструменты, они могли, катаясь по всему миру в турам, выкидывать телевизоры в окно, это они оплачивалось, девчонки оплачивались, водка оплачивалась. А прокатившись с туром, они возвращались, и вот те жалкие по 100 баксов за концерт, которые они получили, они сами, то есть им говорили: пора следующий альбом, пора следующий тур. Вот. И они ехали в другой город, сами себе снимали гостиницу, сами арендовали студию за деньги.
Кабала.
Они были и обязаны были к сроку выдать следующий альбом. Выдали, молодцы. Мы берем этот альбом, и опять по 100 баксов за концерт, и опять девки бесплатно, бухло бесплатно. Говорит, а через 3 года такой жизни съехала крыша просто. Говорит, нафиг оно не сдалось. Очень немногие там умудрились как-то выстроить вот эти вот отношения так, чтобы денежки текли в карман, там как-то вырваться из-под этого дела. Но судьба, вот мы тоже видим легендарных музыкантов, которые приезжают сюда, ну, что далеко ходить. Вот мы вчера играли, были саппортом группы Pain of Salvation, известная группа, прекрасная группа, да. Вот, отличное шоу у них. То есть, как продукт, то, что они выдают, это просто супер. Мы смотрим, на чем они играют, на чем мы. Вот, огромное количество вот, то тоже западных европейцев, когда мы на фестивалях играем вместе с там. Музыканты Blaze Bayley, не наши, которых он здесь набирал за мелкий прайс, а когда он их привозил с собой. То есть, когда мы вышли перед ними, они выбежали все смотреть на наши гитары-усилители. Потому что они со чертовыми ибанезами дешевыми и ничего другого себе позволить не могут, и с цифровыми примочками. Вот, а мы выходим с гречами 57-го года, с гибонами 73-го, втыкаем это в усилки, которых они сроду не видели, там, как в Риверу, там, в Богнеры топовые и так далее. И звучары у нас просто ядерные, а они выходят, вот, шипят на своих вот этих современных ибанезах какую-то хрень. А потому что, да, они не зарабатывают больших денег.
Два примера.
Да.
Первый. Мой товарищ. Ну, не могу сказать, что состоятельный парень по нашим меркам, но не бедный. Захотел себе гитару Гибсон какую-то там, я уж не помню. Выделил на это дело 8 тысяч долларов и в городе Нью-Йорке знакомую свою послал в магазин какой-то видный, не помню название, купить гитару.
Неправильный ход.
Ну, она пришла, ткнула пальцем в указанную модель, сбежался весь магазин. Скажите, пожалуйста, что за рок-звезда покупает вот настолько дорогой инструмент? Мне сразу закралось подозрение, что с рок-звездами как-то и с деньгами что-то там что-то не там так. Что-то там не так. Ну, оно же продается, значит, оно есть, и вообще 80 тысяч долларов.
Да, но никто не берет. Все берут по 300 долларов ибанезы и фигарят на них.
Так точно, да. И пример номер два. Жил-был такой Курт Кобейн, всем известный персонаж, а у него была жена, я плохо в Куртах Кобейнах.
Куртни Лав, да, по-моему, звали.
Куртни Лав, у которой была группа Hole, то есть дыра. Вот. И Куртни Лав уже после того, как Курт Кобейн помер, как-то в интервью сказала, что вообще музыканту, вы знаете, в Соединенных Штатах очень тяжело. Даже те, у кого есть заработки, кто там бомбит по кабакам и еще чего-то там, мало кто зарабатывает больше 30 тысяч долларов в год. Ну, в общем-то, деньги сильно скромные, даже скромные, по нашим меркам. А уж если ты там вписался в какой-то дурацкий контракт, как я плохо помню, группа Creedence, по-моему.
А там, нет, Supertramp вообще попал по полной программе. А насчет Creedence, наверное, тоже с ним была какая-то задница.
Ну, там и песни не их вообще.
Оказались,
деньги там от проигрывания не вам, и даже теперь вроде как на концертах ты их и не поиграешь, свои собственные песни, потому что только ты забринчал, а бабки уже пошли непонятно к кому. Мир жесток.
Да, и вот этот вот парень из Антракса, гитарист, он, собственно говоря, получая роялти, то есть авторские права, он что себе может позволить? Ну, у него двухэтажный домик, по машинке у него и у его девушки, тоже десятилеточки там какие-то, и он может позволить себе не работать. Ну, просто пойти купить себе пиццу и сходить на концерты. Все. Вот это звездная группа, звездный состав, человек, автор огромного количества песен, которые мы тут крутим, слушаем. В общем, все не так-то просто. Мы смотрим на вот эти гигантские фестивали, которые, слава богу, там организовываются. Вот, и там действительно, то есть вот все эти кадры, в основном, когда мы видим тысячные, многотысячные аудитории, это с фестивалей же, это самое, это единицы могут собрать такие залы. Ну вот мы смотрим с восторгом на группу Мьюз. Вот эти вот, да, конечно, в совершенно неудобное время умудрились как-то проскочить и пройти вот этот путь от саппорта на 200 рыл там до гигантских стадионов, которые они собирают на сольники. Молодцы. Но еще и великой музыкой они это делают. Вот, но надо понимать, что в те времена, когда вот конец 90-х годов, еще были вот эти вот, которые ходили по мелким клубам и смотрели, ну, я имею в виду на Западе, кто там собрал 200 рыл. Потому что они понимают, что если человек сам собрал 200 рыл, вложи в него бабло, сделай как бы ему большое шоу, он соберет 200 тысяч, ну, там, условно говоря. Да? Вот. Сейчас физический носитель умер, пластиночки продавать не получается. Вот. Соответственно, вся эта огромная индустрия – бабах. Ну вот, и сейчас они вкладываются только в однодневки поп-проекты. Вот как в России было некоторое время назад. Вот, потому что у нас то есть любая группа, которая играет хорошую, действительно интересную музыку, это длинные деньги. То есть она набирает поклонников, которые ее не предадут никогда. И всегда будут покупать 10-е переиздание Dark Side of the Moon там, и все такое. Это длинные деньги. У нас длинные деньги всегда боялись. Потому что ну, никто не знает, что будет завтра. Да? Вот. И поэтому, если и крутились какие-то деньги в сфере, связанной с популярной музыкой, то это только проекты однодневки, вот, который раздул мыльный пузырь, снял бабло и уехал в Австралию. Всё. А баб, которые пели, выдал замуж за миллионера, они довольны.
В этом и суть, наверное.
В этом и суть проекта, да. Роком в этом смысле тут никто никогда не занимался, потому что рок – это искусство, а искусство – это длинные деньги. Вот. И вот в конце 90-х в эти длинные деньги с расчетом на долгую историю крупные киты еще вкладывались. Потом это все кончилось. Вот великие группы вот не появляются уже лет 10 как. Вот такие сопоставимые по масштабу. То есть последняя волна это был My Chemical Romance, Rammstein, Muse. Вот они полыхнули, да, все. Вот. А большинство групп, да, которые мы знаем, любим, ценим и так далее, они колесят вот так вот, собирая по 200, по 300 человек, абсолютно в той же ситуации, что и мы. Вот. Но там наслушанный народ, да, и поэтому, когда они выходят на сцену огромного фестиваля, там все, кто их краем уха слышал, все там еще все любят, откликаются на подарок в виде концерта. Вау! 10 тысяч человек эти. И потом это идет в интернет. Все круто, да. Вот. После этого фестиваля они садятся в свой скромный автобусик и едут, играют в баре для 60 человек. Понимаешь, вот и так в основном народ и живет. Ну, вот.
Слушай, а как же вот я вот про себя, да. Я вот кино переводил, когда показывал в кинотеатрах, например, да, то мне, в общем-то, хватало мощи моего сайта, чтобы набить полный кинотеатр Пушкинский, 2030 мест, самый большой кинотеатр в Европе, вот я сам по себе раз и сделал, у тебя через
интернет… А это какой год был?
10-11-12.
Мы, естественно…
Я про это, про подход, да, к рекламе, интернет.
Подход к рекламе, бесплатно. Интернет, да, это единственное, что нам доступно, вот, и мы стараемся этим достаточно широко пользоваться, но мы настолько столько лет были уперты именно в музыку, и все деньги заработанные, все эти наши инструменты, они из потолка свалились, да, это же заработанные группы, конечно, деньги, они, да, вкладываются, чтобы дальше было лучше и лучше и лучше. А с какого-то момента мы смогли жить, не подрабатывая на стороне, там, да? Только музыкой. Слава тебе, Господи, немногие себе могут это позволить, в том числе и в Европе. Вот. Blind Guardian писали, что они там смогли жить только музыкой лет через 15 после того, когда как уже катались, и все их знали.
Здорово.
Да. А до этого они все еще и подрабатывали
благополучно. Упертые люди, а? Это ж какая преданность делу, блин.
Ёлы-палы. Вот стоит, да? Мы начали группой в 98-м, а вышли в ноль где-то между 7-м и 10-м годом, потом пошли в плюс. Вот. Ну и в результате, то вот у нас студия, все дела. Вот. И живем мы только этим. А к чему я все это начал говорить? Я уже так подуставать начал.
Про рекламу через интернет.
Про рекламу через интернет. И вот мы очень долго были озабочены тем, чтобы именно максимально качественный продукт в музыкальном смысле сделать. Да, вот я не боюсь слова продукт, потому что есть искусство, порыв там, вдохновение, а потом, прошу прощения, этот порыв вдохновения нужно так упаковать, чтобы другой понял, что это не истерический вой, а что-то великое. Да? И вот для этого нужны все эти инструменты, там, тонкости дела там, и так далее. И вот, значит, мы были музыканты, мы играли музыку. Что касается рекламы, поскольку у нас в стране не существует дядь, который приходит и говорит: чувак, я сейчас сделаю из тебя звезду, да? Вот, то да, мы там, вот той частью энергии, которой нас хватало, мы вкладывались как-то там в интернете, пытались шуметь туда-сюда, пятое, десятое. Вот, и этого хватало на то, чтобы аудитория была приличной. То есть у всех она падала, у нас потихонечку росла. Вот, на фоне общего деградации это очень хороший показатель. Вот, но сейчас впервые мы дожили до того, чтобы нанять профессионалов в сфере SMM. Вот посмотрим, что это даст. Вот. Надо понимать еще, что вот когда ты набивал Пушкинский, да, Гоблин у нас один. Вот, а рок-групп у нас много. Вот, поэтому конкуренция есть. Я помню, что вот когда я был у Деброва в антропологии, это был какой-то там 98-й год, на следующий день там ЦДХ у меня треснул. Вот. И, то есть был первый в жизни переаншлаг. То есть в него он набился полностью, и 400 человек не смогло войти. Вот зараза.
Это плохо. Надо это два плохо, делать, да.
Это, конечно, вот все-таки, конечно, хорошая вещь, когда тебя хоть в каком-то виде масс-медиа поддерживает, это работает. Вот. Но так или иначе, вот с тех самых пор. А потом, кстати говоря, про преданность дела, потом это я был солен. Началась Сергия Праведников, и никто не был готов вместо Барда Калугина обнаружить рок-группу. И мы упали с вот этой вот самой с битком набитых залов до 12 человек как в сраной рок-дыре в какой-то. И потом снова, то есть, вот всю
весь. У тебя весь, крепкая психика, раз ты такое выдержать смог.
Я выдержал, да. И что спасибо экс-супруге, что она, имея грудника на руках, ничего мне не сказала. А только-только пошли деньги, вот только-только эти 2000 баксов заработанный заказ пришел, купили по косухе, наконец-то. Под тридцатник, по первой, да, хороший. И вдруг опять, то есть, вот только-только, казалось, покатило, и 12 в зале. Вот, а я говорю: хочу большой звук, хочу хороший рок. Вот. И очень долго потом снова в ноль, но зато результат, в общем, превзошел ожидания. Мне очень нравится то, что получилось. Вот. То есть, мне кажется, мы сделали нечто великое. Без ложной скромности, да. Вот, пока, уж для России точно. Вот, кстати говоря, интересная тема. Еще. Вот мы вспоминали Курчатник, рок-клуб и так далее. Вот что было у тогдашних групп того времени, и что потом было потеряно. А вот сейчас часто там говорят: о, говнорок, русский рок, и сразу все сходу представляют какое-то что-то среднее между как-то колхозный панк-то Юрахуй, между сектором газа и каким-то сибирским панком. Да?
Он был смешной, между прочим.
Он был смешной. Вот, как и сибирский рок, отнюдь не так просто, как кажется. Но вот полностью забыта московская школа рока. Да и питерская школа в общественном сознании сводится там, к двум-трем именам. А ведь это были колоссальные музыканты, которые пришли в рок, насмерть обслушанные западной музыкой, которую они фанатили. И вот они вырвались из подвалов, они смогли начать играть, и у каждой группы было неповторимое звуковое лицо. Потому что в те времена было понимание, что группа – это прежде всего саунд. Если мы берем любую великую группу, которую мы любим, мы так ее включаем и через 3 секунды понимаем – Led Zeppelin, Queen, да? Потому что у каждой группы есть неповторимый саунд, неповторимая звуковая картинка. Если мы посмотрим на современный молодняк, они не играют музыку, они играют в музыку. Вот, они берут какой-то сложившийся стиль, ну, типа «хочу быть как Битлз», да? «Хочу быть как Slayer», «хочу быть как этот», да? И в точности повторяют, снимают эту картинку. И чего они ждут при этом? Они ничем не отличаются, да? То есть, 50-е копии, 50-е копии, зачем это нужно? А вот 80-е годы, Москва, рукастый перец, господи. Вот, то есть, общепринято считать, русский рок, не умеют играть, орут дурными голосами какие-то псевдовозвышенные тексты, вот, и, значит, отвратительно все это записывают, слушать невозможно, да. Ребята, как шарашили группы вот этих 80-х годов, насколько они, каждая была своя, рукастый перец, ногу свело из тех времен, Браво из тех времен осталось, вот они с саундом обалденным, Вежливый отказ, интереснейший был проект, как бы не относиться, там, авангардистский, да, Оберманекен. Вот я начинаю все это перечислять, и в Питере в то же время Корпус 2, Джунгли, Два самолета там и так далее. Все неповторимы, ранний ноль, это был сложнейший арт-рок на самом деле. Да, он прикидывался подзаборными песнями, но там сплошные там 5-16, 7-16, 11, там, то, что Федя наворачивал там ранним проектом, потом упростился немножко, да. То есть в музле первая волна русского рока шарила не только не хуже европейцев, но точно в уровень, а во многом и лучше. Вот. Играли великолепно, потому что в основном в это уходили профессиональные музыканты со стадных отделений. То есть ранняя бригада «С» это да, она, конечно, многое взяла у Тома Уэйтса, но прошу прощения, там вся духовая пачка – это из нашего училища, где я учился. Вот. И они там мочили эти нон-аккорды свои на фоне этого джаз-рока, этот орал про счастливчика. Это было очень круто, это ни на что не похоже. Вот. Ну, то есть, не на пустом месте возникло, да, то есть, с элементами, то есть, каждый опирался на какие-то образцы, но это каждый раз был некий уникальный синтез. Вот посмотрите в интернете «Рукастый перец», группа давно распалась. оставшихся. Как же они фигарили, ну, пыль столбом. И как же они были, нюанс, группа, ушедшая в никуда. И дома, и в школе, считаюсь круглым дураком. На них молился Питер Гэбриэл, таскал в Англию. Как они это просрать умудрились, я не знаю.
Вот.
Да. И когда там Паша выходил, а их же взяли единственных на разогрев вот всех этих Джон Бон Джови и так далее, когда 86-й год был. Вот для Паши это нормальная ситуация. Он стоит, левой рукой тейпингом импровизирует на гитаре, правой одновременно на клавишах импровизирует, еще при этом поет. Вот уровень музыкантов был тогда, да. Вот. И сейчас какие-то мне будут легенды рассказывать про какой-то русский рок в три аккорда. Тот же самый Егор Летов, да, он из говна всю жизнь конфету делал, да, вместо барабанов в картонной коробке. Но он человек, обслушанный нойзом, ранним панком, всеми этими американскими делами так, что он создал уникальный саунд, который перекликается, пересекается с саундом, ну, не знаю, Варга, например, да? Вот очень похожие источники, Варг тоже первый альбом описал, сидя в сортире на сраном Ибанезе, перегружая там что-то такое. Вот.
Наверное, специально.
Нет, по бедности все это делалось, но в результате из бедности родился очень интересный саунд, который перевернул вообще музыкальное восприятие всего мира. Вот. И сейчас это делают очень породисто. Да? Так я к тому, что Егор, как бы это не... Это очень интересно в смысле музыки, очень интересные гармонии, очень интересные минималистичные подголоски и так далее. Это, музыканты это слышат, вот, а не профаны, и музыканты очень уважают Летова. Вот. Так что вот такая вот история, это к вопросу о Советском Союзе, о подготовке, о том, что было вот это понимание, и очень обидно, что это делать, потому что любая настоящая группа, она начинается с того, что начинает искать свой саунд. А, я вспомнил, к чему это все. Что к этому SMM и интернет-рекламе мы очень долго искали вот эту неповторимую, вернее, оно сразу было представление, но мы очень долго искали, как это адекватно воплотить, и были уперты в музыке. На все не хватает сил. Да, и поэтому мы знаем много проектов, которые не столько играли музыку, сколько вкладывались в хайп, вот как сейчас принято говорить, в рекламу. Ну, где они? Вот. Ну, конечно, если хорошей музыке добавить хайп, это будет, конечно, хорошо. Ну, сейчас попробуем, постараемся.
Я тебе так скажу, что, как мне кажется, вот наблюдая то количество условных детей, которые этим делом со страшной силой заняты, во-первых, как мне кажется, у них радикально растет скилл. То есть, как
да. они играют. Играют они великолепно. Всем молодняк играет во.
Это раз. Ну, то есть есть на кого посмотреть, есть у кого поучиться, как правильно задрачивать там и вообще.
Да,
вот,
да,
и
да.
Я не хуже, чем ты. Скилл растет очень сильно. И это раз. А во-вторых, их такое количество, что в соответствии с материалистической и диалектической логикой количество все равно должно прыгнуть в качество.
Обязательно.
То есть это вот это вот мутное бурление, когда непонятно кто, непонятно чем, и ничего мы не можем. Ну, количество балбесов должно быть большое. Это как всегда пирамида. То есть чем больше основания, тем жирнее кончик.
Ну, они американчики во многом. Они говорят по-русски, но поют по-английски и целиком погружены в культурный процесс, проходящий там. И они очень неплохо там, многие из них катаются, опять-таки по клубикам там что-то такое собирая. Вот. Но очень бы хотелось призвать, ребят, но все это понятно. То есть вы мечтали играть хэви метал, вот вы его играете. Вы искали что-то оригинальное, ну, девочка у вас брутал поет, как в Arch Enemy там и так далее. Вот вы достигли великих высот. Вас даже Arch Enemy взяли на то, чтобы саппортом поездить с ними по миру. Ну, ребят, нахрена вы быть 150-м Arch Enemy с рычащей девочкой? Ну, вспомните о том, откуда вы, посмотрите вокруг, ищите вот ту самую неповторимую звуковую картинку. Она, кстати, в любом случае будет национальна. Потому что если ты начинаешь не подражать от и до, а если ты начинаешь искать новое, на что ты будешь опираться? А на то, откуда ты родом. Не в том смысле, что нужно дергать гармошки там, и кричать «Ой, да люли», там, колотить себя ложками по коленке. Нет, конечно. Вот. Но ты будешь искать все это в том, на чем ты вырос. В мультиках про Винни-Пуха, которые ты смотрел в детстве, там, не знаю, то есть, ну, в том числе, конечно, и в мультиках про Микки Мауса. Это будет закваска такая интересная, потому что арабская группа – это тот, кто Микки Мауса смешивает с арабскими делами. Сейчас, кстати, очень интересный хэви-метал появился в Индии, в Арабских Эмиратах, там, в Израиле шарашит этот самый группа Гиволт на идише. Вот. То есть, если так башкой постранил, что я про Orphaned Land не говорю, которые там все замесили. Но вот индийский металл – просто моя любовь. Группа называется «Кровавый лес», что-то Blood Forest, по-моему, или что-то в этом роде. Тоже говно гитары у них, но у них денег нет. Но играют вот такую музыку, и это так смешно, и так здорово. И так
просто, ты не понимаешь, пробовал обзирать это дело, где что происходит, какие новинки там туда-сюда?
Знаешь, у меня была давняя идея сделать программу «Рок как явление высокой культуры». Ну, потому что он давно вырос и действительно стал великим искусством. Вот. Но силёнок на это не хватает. Все-таки музыка отжирает. Вот. А так бы хотелось рассказать, поразводить в воздухе руками про великую революцию сепультуры, которую они устроили, выпустив альбом «Roots». Все решили, что они сошли с ума. А они опять-таки изменили музыку во всем мире. То есть, после этого стало так же жить, как до. Вот мы на самом деле очень, очень ценим эти моменты. То есть хороших групп много. А вот группы, которые меняют мир, меньше, и альбомов, которые меняют мир. Но самое главное, что когда такой альбом появляется, ты его слышишь и понимаешь, все, вот дальше жить по-прежнему нельзя. А теперь музыка станет другой. Что, время уже, да?
Да. Вот. У нас флешки на 2 часа.
А, ну выходим.
Базарили бы и базарили еще.
Да. Ну тогда я напоследок скажу вот что как бы я, Сережа Калугин, из группы «Оргия праведников». Наш сайт orgia.ru, ну и вообще нас в интернете дофига. Вот. Приходите, слушайте музыку, она у нас интересная, хорошая. Становитесь нашими друзьями, будем очень рады. Вот то, что Дим меня позвал, вот это огромное ему спасибо.
Творческих вот, успехов.
Да, в третьем лице присутствующих мне говорят, да. Огромное тебе спасибо, да, огромное тебе спасибо, очень рад, мы очень тебя любим.
Спасибо.
Вот, смотрим фильмы в твоих переводах, блаженствуем и на мемы растаскиваем просто от и до. Вот и наши ребята были в восторге. Господи, гоблина идешь, ну обними его, скажи, как мы его любим. Так что вот, спасибо огромное.
Спасибо.
Хохочем, любим. Тогда. Вот. Москва, «Оргия праведников». О, голос сел. Ну, вчера Pain of Salvation разогревали. Круто было.
Ленки, под роликом бежим, смотрим, слушаем. Спасибо.
Спасибо огромное. Очень было здорово и приятно поговорить.
Симметрично. А на сегодня все. До новых встреч.
Еще можно посидеть.